Здравствуйте, друзья. Вот и пятница. Мяукнуть не успеешь, как раз, и снова пятница. Да, насыщено время, плотненько так все, столько событий и происходит, и намечается. Поэтому мы сегодня так как-то посвящаем этот стрим. Сегодня 16, да, 16 сентября. Посвящаем этот стрим грядущему приему заявок на участие в лотерее DV2024. Надо сказать, что, конечно, лотерея не то, что там какие-то миллионы людей и там и все такое. Но надо сказать, что если мы немножко вот вернемся в допандемические времена, когда все было так стабильненько и ровненько, потому что сейчас вот все вот так вот калашматит, но когда все было стабильненько и ровненько, примерно так 22-23 тысячи наших соотечественников приезжали в США, и не потому, что они доктора наук, и не потому, что у них какие-то достижения, и не потому, что у них тут какие-то родственники близкие, с которыми можно воссоединиться. То есть те отдельно происходили. А вот еще там 20, там, скажем, с небольшим, да, ну пусть будет 22, пусть будет 20 тысяч, но каждый год. И это с 95 года. Представляете, это же сколько времени прошло. Там был, ну, были моменты, когда какие-то страны играли, не играли, там, это отдельно. Но с 95 года, это что получается? Ой, ё-моё, это 25 лет с лишним? 20, ну, пусть, ну, хорошо, 25 до пандемических лет. Да по 20 тысяч. Это полмиллиона человек? А к этим полмиллиона человек со временем, там и девушка приехала, и там с родителями воссоединился, еще с кем-то воссоединился, глядишь, там уже и миллион. Вот просто так, ни от чего, так вот раз и миллион. Это не слабо на самом деле. Слабо, если ты думаешь, какой мой шанс. Твой личный шанс невысок. Вот, поэтому не складывай все свои иммиграционные яйца вот в эту корзинку с грин-карт лотереей. Так, разбрасывай яйца там куда-нибудь еще. Вот, если есть, конечно. А тут все-таки, друзья, вот так считай за эти там 25 лет, 27 лет, прошедшие со времени, вот когда началась эта лотерея, практически началась с 95 года, миллион человек, вот наших соотечественников, в результате оказались тут. Вот кроме всех других путей, кроме беженства, политического убежища, там, замужества, по рабочим визам и так далее, и так далее, может оказаться, я не удивлюсь, если выяснится, что по лотерее за эти там 27 лет в Соединенные Штаты приехало больше людей из стран бывшего СССР, чем со всех остальных каналов собралось иммиграционных. И сюда попало. Так что это не маленькая штучка. Не маленькая. Так, давайте мы пойдем посмотрим, чего нам тут пишут. А у нас 230 человек зрителей. 200, нет, 19 как-то скачет. 31 лайк. Друзья, ну лайков могли бы и накинуть. Че уж там теперь, ну, вы же тут, мы тут, вы тут. Все на месте. Из Италии нам привет. Из Бишкека, вот пишут, совершенно с другого конца планеты. Плохие новости. Уже несколько дней таджикские военные атакуют. А чего? Общую границу. Я не понял. Бишкек это у нас Киргизстан, да? Киргизия. Таджикские военные атакуют общую границу. То есть Таджикистан напал на Киргизстан. Сегодня перешли в наступление. В этом им помогают РФ, много погибших. Я, честно сказать, не видел еще таких новостей. Я с утра, правда, и не смотрел особо. Так, чисто вот так взгляд бросил. Ничего такого не видел. До какого числа прием заявок? Ну, так получается, что... Еще раз, официально не объявляли вроде, я не видел официального объявления, но так получается, что где-нибудь с 5 октября, ну там 5 недель, сколько там будет, вот, с окончанием проще, то есть когда объявят, значит, начало, тут же объявят и окончание. А когда объявят? Ну, обычно за несколько дней. Ну, вот там за 5, за 4, за 3, там, за неделю. Вот примерно в таком диапазоне. Добрый вечер из Люберец. Люберец. А, что-то у вас на канале упало количество просмотров. С чем это связано? Такой хороший канал, хотелось бы миллионные просмотры. Ну, я вам скажу, что это же динамика такая. Во-первых, есть алгоритмы Ютуба, который там что-то рекомендует и что-то не рекомендует. Есть общий интерес к войне и к каким-то таким острым ситуациям, когда люди больше времени проводят, потребляя новости такого характера. Я, собственно, тоже сам вот смотрю там все время такие вещи, которые раньше бы и не смотрел, и трачу гораздо больше времени, чем мог бы раньше потратить на вот просмотр событий, там, информации о событиях там, на фронтах в Украине. Поэтому я думаю так. Ну, в конце концов, наверное, предложение больше на Ютубе. Я не знаю, может быть, какие-то у Ютуба есть конкурирующие... Какие-то есть конкурирующие платформы, там какой-нибудь ТикТок там с Инстаграмом. Я не знаю, честно, меня это совершенно как-то не занимает в этом плане. Может быть, иммиграционная тема стала менее интересной. Ну, я не знаю. Потом, я довольно много снимаю сюжетов, поэтому если бы я делал там раз в две недели, наверное, на каждом сюжете было бы больше просмотров. Но поскольку я их шлепаю там по 2-3 в день, то, соответственно, у людей тоже времени не хватает, я так думаю. Ну, я больше так, как сказать, для себя, то есть вот мне хочется поговорить, там я снимаю. Скажите, по вашему мнению, топ-5 городов в США, где все еще доступное жилье и достаточно работы? Так, жилье доступно в зависимости от того, что вы там зарабатываете. Если вы хорошо зарабатываете, вам всюду хорошо и доступно, если вы так средненько. Потом зависит от того, как вы именно зарабатываете. Например, если вы трак водите, то вам, собственно, почти все равно, где селиться, да, то есть, ну, там, у вас большой выбор, поскольку все равно вы не работаете в том месте, где живете. Вот, если вы выполняете какую-то такую работу попроще и по привязанию к месту, там, я не знаю, в магазине, там, на складе, в офисе таком физическом там и так далее. Даже не знаю, что сказать. Я никогда не задумывался на эту тему. Там очень много динамики ведь в росте цен на жилье, потому что когда пандемия началась и работа стала сильно удаленной, то многие люди стали переезжать куда-то. Откуда можно работать удаленно, пусть даже за немного меньше денег, но зато как бы жилье там дешевое, стоимость жизни ниже намного. Но за счет этого стоимость жизни выросла в два, стоимость недвижимости выросла и в два, и в три раза вот в этих вот местах. Понимаете? Если вы посмотрите там на Флориду какую-нибудь, там вот, казалось бы, там было так дешево, что смешно даже разговаривать. Ну, кроме там особо топовых мест. Вот, было совсем бросовые цены были. Сейчас они выросли. Но, еще раз, если я из Калифорнии смотрю, вот, допустим, там была квартира, стоила там, не знаю, там 150 тысяч, а теперь эта квартира стоит там 300 тысяч. Но все равно бросовая. По калифорнийским понятиям, что она там стоит? Какая разница, 150 или 300? Ну, что это за разница такая? Поэтому все это очень так субъективно, не знаю. Смотрите, где нравится, и живите, где нравится. Ну, что теперь? Изучайте вопрос. Я, наверное, не очень правильный источник для таких дел. Так, для такой информации. Что такое зирокодин? Я не знаю, о чем вы говорите. Зирокодинг. А, я понял. Зирокодинг. Вы слушали интервью с... Евгением, или нет, не с Евгением. Вы слушали интервью, я понял, о чем речь. Значит, зирокодинг – это когда задача, которая сегодня решается путем программирования чего-нибудь, начинает решаться без программирования. Zero кодинг, да, нулевое программирование, нулевое написание кода. Ну, вот, например, вы можете квадратики складывать вместе, там, да, и сказать, вот в такой-то последовательности решаем вот такие-то задачи. А код этот напишется сзади. То есть там достаточно сложная программа, которая сама напишет нужный код. А вам нужно просто обозначить какие-то вот моменты, а код уже напишется. Если вы подумаете на эту тему немножко, вот я могу сказать такую вещь. Вот представьте себе, что есть процессор, да, у компьютера. И вы можете программировать прямо в командах этого процессора. И некоторая часть вашего компьютера вот так и закодирована. Вот там внутри есть такие вещи, которые закодированы прямо на языке процессора. А потом появляются, допустим, на ассемблерах каких-нибудь. А дальше появляются языки высокого уровня. Понимаете, вот вы пишете какое-то слово. А дальше за этим, и там вот написали программу, там на Java, например, там, да, вот, и там, может быть, эта программа, там, 5 строчек, а эти 5 строчек потом развернутся компилятором, развернутся, и там будет 800 строчек на каком-то более низком уровне, понимаете, это то же самое ведь происходит, то есть укрупняются единицы, вы перестаете разговаривать на языке процессора, а начинаете разговаривать на языке более-менее человеческом. А дальше есть нечто, что ваш человеческий язык переводит в язык процессора. Потому что процессор работает только на своем языке, он другого не поймет. Значит, кто-то должен перевести. Значит, чем мощнее, навороченнее, интеллектуально богаче вот этот переводчик, тем проще можно решать эту задачу со стороны человека, который, ну, формулирует. Значит, либо он должен все это формулировать на языке процессора, либо там на каких-то ассемблерах, либо на языках там более высокого уровня и так далее. А в конечном счете это приходит к каким-то квадратикам. Ну, вместо квадратика может быть какое-то слово. Ну, слово, вот, пожалуйста. А можно эти слова можно поставить на квадратики. Сказать, квадратик там один, квадратик другой. А на самом деле каждый квадратик представляет слово. И вот так сложил квадратики, и получилась программа. Получилась программа... Томми, ты что тут жрешь у меня? Получилась программа только потому, что вот есть какой-то высокоинтеллектуальный переводчик. Поэтому для тебя это zero кодинг. Потому что сам кодинг на себя взяла какая-то высокоинтеллектуальная программа. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вообще-то я Петрович. Здравствуйте, дядь Миша. Уже пятый раз играть буду. Знаешь, как время-то идет? Так. Надежд на лотерею нет. Но играть будет. Но шанс пускать не стоит. То есть надежд нет, но шанс есть. Вот это тонко. План по приезду в США уже есть помимо лотереи. Это очень правильно. Приветствую из Остина. А тут еще вот спрашивают, как у вас здоровье после перенесенного ковида? Нет ли последствий? Ну, я бы сказал, что вот месячишка после ковида, я чувствовал, что мне дыхалки не хватало. Вот я как-то вот петь не мог. А потом прошло. Так вроде я не чувствую последствий. Какую музыку слушаете? Есть любимая группа, исполнитель песни? Я как-то не сильно слушаю, даже я не знаю. Как-то мне не до этого особо. Здравствуйте, завтра наш Гена Головкин будет драться. Ваши Гены Головкины уже достали со своими драками, блин. Уже там что Гены Головкины, что Иваны Веревкины, уже заколебали, блин. Уже бы нажрались водки и не дрались бы ни с кем. Хотя ваши, они такие, они нажрутся и как-то... И драться идут. Ужас, блин. Стыдуха какая. Так, фото на грин-карт буду проверять в приложении Астар. Это так, смелое такое заявление. А я вот так проверю. Ну, хорошо. В этом году будем подаваться с прибавление. Прибавление. Что это значит? Уже в четвертом, как обычно, иллюзии не пытаю. Однако все возможно, но шаги к получению визы уже начал. Дай бог в следующем году увидимся, выпьем, посидим. Ну, легко. Из Ульяновска нам привет. Ага, он так все Ульяновск, да, его не вернули в Симбирск-то обратно. Ладно. Была новость, что Нэнси Пелоси полетит в Армению. А что это? Могли бы США как-то повлиять на армяно-азербайджанский конфликт? Я думаю, что по-настоящему на конфликт должны были бы повлиять прямые переговоры между сторонами. Значит, чем больше они начинают на кого-то вот извне полагаться, там, типа России, особенно России, да, тем хуже их положение. Потому что для таких стран, как, допустим, Россия и США тоже, Армения это чисто так, как-то разменная такая валюта. На что обменять? Там, поддержать, не поддержать? А ты мне что? А они мне что? А мы здесь что? Понимаете, это предмет торга. Так что я даже не знаю. Я думаю, что для, например, Турции Азербайджан гораздо ближе и как бы принципиальнее, чем, допустим, там для России и Армении. России вот и на русских-то наплевать, и что это Армения, я не знаю. США... Ну, может и может повлиять. Я не могу себе даже представить, чтобы там как-то вот Нэнси Пелоси могла на что-то повлиять. Она из законодателей. Ну, что она может повлиять? Они даже вот демонстративно, когда Конгресс пытался признать геноцид армян Турции, вот тогда вышел, при Обаме, по-моему, был, и Обама говорит, пацаны, говорит, мы не можем, у нас Афганистан, у нас базы, у нас... Мы не можем с Турцией ссориться, это неправильно. И все, и они не проголосовали. Готовы были, но... Знаете, одно дело политическая декларация, другое реальный мир, в котором мы живем, и тут люди гибнут, и там пушки, снаряды, военные базы и так далее, и так далее. Я не думаю, что США... Но, может быть, другое дело, что правильнее было бы, чтобы это какая-то исполнительная власть участвовала, а не законодательная. Так что... Если по U4U приехать и уже на месте подавать на грин-карту, шансы увеличиваются? А, лотерею подавать? Я не думаю. Ну, то есть это одно из заблуждений, которые есть, что если люди, которые уже в стране, им легче как-то выигрывается, то есть типа там не очень случайно это все происходит. Я слышал такое, и я это слышал первый раз там, году в 97-98, но не знаю, как бы я исхожу из того, что лотерея случайная. Шансы лотереи ничтожные, ну относительно ничтожные, все-таки там 0,5% есть, а если там муж с женой, значит уже процентик, правильно? Процентик это процентик, вот, а если они там, допустим, уже 10 лет играют, это получается 10%, ну все-таки... По лотерее. Где теперь будут собеседования для граждан РФ? Но это в связи с проблемой получения шенгенской визы. Я вам скажу такую вещь. Дело даже не в том, где теперь будут, а спросите, а где вот сегодня им проходить в свете вот этого вот всего? Вот сегодня люди, которые выиграли, которые должны были бы поехать и не могут поехать. Знаете, вот идиотизм какой. Поэтому я думаю, что проблема никуда не денется. И по идее, если бы все нормально было, если бы Америка была нормальным государством, то они бы сказали, ребята, едем там, вот, значит, выбирайте, вот вам Казахстан, вот вам Стамбул, вот вам там, я не знаю, Израиль, да? Но они так не делают. Они как-то вот вроде как само рассосаться должно, понимаете? Поэтому, я не знаю, наша бюрократия перестала ловить мышей, как бы, ну, в таком смысле, переносном. Не знаю, абсолютно любой самый идиотский и бессовестный вариант абсолютно реален. Планируете еще интервью с Марком и Юрием? Ну, я же не отказываюсь. Просто у нас тут была встреча такая, они меня позвали, но я в этот момент куда-то должен... Я не помню, что у меня там было, но я не мог присутствовать. То есть, как бы, два раза мы были вместе, потом... Третий раз Юра был с Марком сам по себе, без меня. Я просто не мог, уж не помню, что там было, но никак не мог. Скажите, это правда, что большинство, кто выиграл, подавали заявку в первые 3 дня? С начала открытия подачи анкет на грин-карт? Нет, это неправда. Абсолютно никакого статистического тут нет момента. Что может быть, то есть какая корреляция в принципе могла бы быть? Например, вот смотрите. Допустим, в первые 3 дня заявки подали, там, скажем, 50% всех желающих податься. В первые 3 дня. А в остальные там 30, там 2 дня, а подали там еще 50%. И поскольку распределение равномерное, да, вероятностное, то получается, что половина выигравших подавалась в первые 3 дня. Ну, это правда. Ну, конечно, если вот так. Ну, действительно, мы с вами знаем, что в первые 3 дня, мы легко представим, гораздо больше народу подается, чем в последние 3 дня, например. Хотя в последние 3 дня тоже всплеск есть. Вот. Поэтому в силу таких причин, конечно, да. Не потому, что вероятность меняется, да, в зависимости от дня подачи. Просто количество людей меняется. То же самое говорят вот там те, кто первый раз подает, вот они там чаще выигрывают. Наверное, людей, которые подают первый раз, статистически больше, чем подающих второй, третий там, или пятый. Вот представьте себе, сколько народу подается 10-й раз. Наверное, тех, кто подается первый раз, больше. Поэтому. Или там говорят, правда, что вот молодые выигрывают, а пожилые нет. Ну так пожилые же и не участвуют особо. Разве можно сравнить, там, допустим, тех, кто, ну я не знаю, там участвуют за 50, и тех, кто, между, скажем, там от 18 до 25. Ну как сравнить? Поэтому там. Я так думаю. Максима Галкина объявили иностранным агентом. Как к нему относитесь? Ну, не то, что это дружбан какой-то у меня, знаете, я как-то вот так. Ну, какой-то мальчик там симпатичный, там, я не знаю, так он вроде симпатичный. Вроде с 5-10 в этом году сайт откроют. С 5 октября. Ну, еще раз, я тоже так считаю, потому что среда. Потому что 5 число это среда, обычно в среду открывают. Вопрос в том, что я не видел официального сообщения пока. Если первая жена умерла, детей не было. Мы с ней развелись до ее смерти. Ну, то есть, первая жена не фактор. Во-первых, потому что ее нет в живых. Во-вторых, даже если бы она была в живых, вы с ней развелись и детей нет. То есть, она в вашем лотерейном процессе никак не участвует. Со второй женой долго живем и 2 несовершеннолетних детей. О, заполнять... Первую бывшую жену не нужно? Нет, абсолютно нет. Она с вами не поедет, что ее заполнять? Что там про бывших говорится? Про бывших говорится, что они никогда не заполняются, они не нужны никому. Заполняется только текущая, так сказать, на момент заполнения жена. Даже если вы собираетесь разводиться через день, вы обязаны ее внести в анкету. Дети. Вот детей вносите всех. Которые у вас были, там, было 5 жен, там, было 10 детей от 5 жен. Всех 10 детей вносите. Расскажите о своем опыте работы в стартапе Broadvision. Ну ничего себе. А чего такой интерес-то к Broadvision? Я не понял даже. Почему Broadvision? Это не единственный стартап, в котором я работал, кстати. Но да почему-то, почему Broadvision? Ну, я не знаю, давно было, Саня, смотрите, это было 95-й, 6-й, 5-й, наверное. Ой, не знаю, давно было. Извиняюсь за назойливость. Ваш сисадмин сделает поиск аудиофайлов на сайте. А он мне написал, что уже сделал. Вы можете пойти посмотреть. Он мне написал, что уже есть. Как дела? Я не проверял. Как дела у Сан-Франциско? Это уже там не было, наверное, несколько лет. Какие перспективы? Он по-прежнему самый дорогой в США? Я не знаю. Вот ей-богу, вот как пандемия началась, и как все это посыпалось, и вот уж не скажу. Вот уж не скажу. Так, скажи, я бы сказал, если бы что-то попадалось на глаза, там чтиво какое-нибудь, но из того, что я в последнее время читаю, ничего такого не было. Я смотрю про недвижимость, но вот про Сан-Франциско совсем ничего не было. Какие преимущества учебы на кампусе, нежели онлайн? Или наоборот у вас? Ну, каждая система имеет свои преимущества. Значит, на кампусе, ну, во-первых, там поменьше классы размером существенно. То есть там, допустим, в классе может быть там, ну 40 человек. Вот сейчас началась группа, там их было 70, там, не знаю, 3. Разделили пополам, понимаете? Там нет групп таких больших. Значит, первое. Второе, на кампусе учебный план больше, да, то есть, скажем, если у меня там 100 часов, то у них ну, раза в 3 больше, наверное. Я не считал там, я не знаю их тонкости, но существенно больше. Если вы как бы готовы получать направление и дальше заниматься, то онлайн, вот скажем, мой онлайн вам подойдет больше. Если вы хотите, чтобы с вами человек живой был, вот там 3 часа, 4 часа урок там и так далее, это на кампусе. Ну, что еще сказать, даже я не знаю. Вот. На кампусе исторически есть некоторые возможности по пристраиванию студентов на практику и на работу по компаниям. То есть раньше мы всех вообще умудрялись так раздавать на интерншип, и сейчас с онлайновыми делами это стало сложнее. Но тем не менее, если вы там хорошо учитесь, то у вас есть очень, очень хороший шанс, что вас куда-то просто приберут с кампуса, прям какую-нибудь компанию отдадут. Каким образом ехать на интервью, если выиграешь? А это вот интересный вопрос, на который ни у кого нет ответа, хотя все интересуются. Здравствуйте, слежу за вами совсем недавно. Интересно, вы когда-нибудь жили в Канаде? Для сравнения уровня жизни. Ну, я не жил в Канаде, я бываю периодически, у нас там друзей много и так далее, и так далее. Для сравнения уровня жизни, я бы так сказал, что Канада, там, видите, налоги высокие, и социальная, как бы, вот эта вот прокладка получше, пожирней, так сказать, и погуще. Но у этого есть последствия. Поэтому получается так, что в Канаде ты не упадешь так низко, как упадешь в США. Если будешь падать, то в Канаде тебя на более высоком уровне удержат. Вот. Но ты не скаканешь так, как в США. Поэтому у канадцев, например, которые хотят скакануть, у них, ну, такая дилемма постоянно, пытаться дома что-то или поехать в США. Здесь очень много канадцев из тех, кто пытается скакануть. Вот. А те, кто пытается так спокойненько и так вот, и чтобы так вот побольше, да, значит, в этом смысле Канада в социальном таком аспекте, она ближе к европейским странам западным. Вот. Ну, не знаю. Мне очень нравится Канада. Я не знаю, я думаю, что если бы я жил в Канаде, я бы не стал никуда оттуда уезжать. Я, честно говоря, даже не понимаю. Переезжают люди, я замечаю, но... А есть американцы в Канаду уезжают? Тоже есть. Вот. Там славно. Там люди победнее немножко живут, конечно. То есть, скажем, так, чтобы там, ну, допустим, вот у нас папа, мама и девочка там 16 лет. Это, скорее всего, в семье 3 машины. В Канаде у них, может быть, даже 2 девочки, а машина одна. То есть это как бы поскромнее там в этом смысле, да. Здравствуйте, вы знаете случаи, когда выигрывала в лотерею мама одинокая? Ну и чего, сколько хочешь. Уже 2 участвовала и пока неудачно. Оно наша случайная лотерея, поэтому на заявке ж не написано, одинокая мама или не одинокая, и вообще мама она или папа. Понимаете, там шарик, значит, выкатывается так образно. А что в шарике, никто не знает. 2 тут есть люди по 20 лет играют, ничего. Дядь Миш, спасибо, я в QA. Ну, молодец, а что же? Так, начало положено, дальше смотрите, куда двигаться. Пам-пам-пам-пам. Тестировал я этот Zero Coding. Вот. Интересно, прикольно, но сильно ограничивает возможности. Ну, конечно, ну как же? Конечно, да. Здравствуйте, у вас на канале есть отдельный плейлист, где можно послушать про лотерею. Вопрос такой, есть. Другое дело, что я последнее время делал видео и туда не добавлял. Но вообще есть, да, есть плейлист. А то появилась идея поучаствовать. Думаем, с чего начать. Посоветовали ваш канал. Я бы вам сказал так. Сделайте, посмотрите инструкцию по заполнению заявки на грин-карт лотерею за прошлый год. Ну, давайте я попробую даже сейчас вмешаться. Значит, я скажу скрин. Так, поделили с вами экранчик мой. Значит, пойдемте посмотрим плейлисты. Я даже не знаю насчет... Ну, давайте попробуем плейлисты, ладно. Плейлисты. Что у нас тут будет? Томми, Портнов, через Мексику, Стэнфорд, стримы. DS-260, нет. Динамика. Где-то был плейлист. Сейчас мы посмотрим. Тут их много, столько, я не знаю. Может, я пропустил что-то. Знаете что, вот так, если с точки зрения поиска по каналу, я бы написал там, допустим, DV 2023, там, например. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас будет. Это проверяем. Так. Проверяем не надо. А вот тут начинается. DV 2023. Увеличьте ваши шансы. Лотерея Green Card и другие приколы. Демография. О, пожалуй. Нет, это проверяем. Нет. Будет ли дополнительный розыгрыш? Лотерея Green Card. Американский адрес. Да, тут у нас на самом деле какое-то безумное количество этого всего. Ой-ой-ой, даже не знаю, что вам сказать-то. Диви, напишем заявка. Нет. Так. О, пожалуйста. Заполняем заявку участника DV-2023. Пожалуйста, 25 минут. Значит, я думаю, что если вы так начнете с этого, уже неплохо будет. Вот. Тут есть короткая на 12 минут. Заполняю заявку, первый заход. Вот. Так что посмотрите. В этом году будет проще немножко, потому что уже не надо будет паспортом пользоваться. Вот здесь мы говорили про паспорт, а сейчас паспорт не нужен. Я думаю, вот такое видео... Вот и с этого можно начать. Можно начать. Плейлист тоже где-то был, но просто мне сейчас сложно искать, я не знаю. Да. Хорошо, возвращаемся назад. Да. Можно ли выиграть лотерею, если в этом году выиграл, заполнил DS-260 и оплатил $330? Не возникнут ли проблемы? Нет, можете играть сколько угодно. Можете даже вот уже приехать в США, грин-карту иметь и все равно играть. Никто вас не остановит. Расскажите про климат в Сан-Франциско. Как влажность и туманы влияют на повседневную жизнь? Не глюют ли фреймы в домах? Не лезет ли плесень? Вы знаете что? Дело в том, что Сан-Франциско, как город, в этом смысле очень интересный, потому что там холмы и океан холодный. И так получается, что если, допустим, холм закрывает от ветра океанского какое-то место, то там довольно жарко. А с другой стороны холма довольно-таки прохладно. И растительность отличается, и там... гниение древесины, и считается, что на территории Сан-Франциско там чуть ли не 23 разных климатических каких-то зоны, ну, таких маленьких. Вот, поэтому в общем и в целом дерево не гниет, но бывают места, где запах присутствует, и гнильца, и плесень, там все это. Но это очень специфично, там пятачок на пятачок, там на пятачок. А, туманы. Есть места, где туманов нету. Туманы есть только в той части города, которая вот к океану примыкает. То есть это, так сказать, западная, да, часть. Вот, она с туманами. А чуть восточнее уже нету. Скажем, в центре, в даунтауне Сан-Франциско вы тумана особо не увидите. Поэтому так вот специфично. Как вы оцениваете правку отправки нелегальных мигрантов от границы в демократические штаты? Это называется, вот у Михаила Рома был фильм такой, так вот и назывался, «Обыкновенный фашизм». Это делают фашисты, это делают как бы, ну или как Байден говорит, полуфашисты. Это делают вот эти Трампа-дрочеры, вот эти вот, которые пытаются апеллировать к нацистам, к самому низменному, что есть вот в нашей стране, вот к этим людям. Они для них это делают, показывают там. Это же не решает никакой проблемы. Якобы они пытаются там вот демократическому правительству показать, что вот, значит, они из-за них проблемы там с нелегальной иммиграцией. Но это же бред, это же рассчитано на дебилов уже совсем отмороженных. Вот совсем недавно, вот, когда был Трамп президентом, и в течение 2 лет у него было большинство в обеих палатах, и в палате представителей, и в Сенате. Что же они не приняли закон, что же они границу не закрыли, что же они ничего не сделали? Понимаете, им опять мешали яйца, плохим танцорам мешали. Понимаете, это все такая дешевка и такая, это мразь. Вот эти люди мразь, и они апеллируют к дебилам. Понимаете, дебилы – это и есть их, контингент, это их электорат. Вот они к дебильному электорату, вот к этому, к полуфашистскому, к российскому, к нацистскому, они к нему апеллируют вот этим вот. Вот и все. Не решает абсолютно ничего. И они не в состоянии решить ничего. Когда они имели в руках все, чтобы решить этот вопрос, они его не решили. Они пытаются сделать вид, что это вот там Байден виноват или там кто-то виноват, ты ничего сделать не можешь. Вместе надо было сесть вместе с демократами, да, и договориться, и принять закон, который бы эти вопросы решал. Когда в обмен на легализацию даковцев, им сказали, пожалуйста, вот вам деньги на забор, они в итоге, отказались, им давали деньги на забор, говорят, сколько хочешь, 24 миллиарда, он говорит, вот тебе 24 миллиарда, строй свой забор, они отказались, они думали, что они забор выторгуют, а этих даковцев не легализуют. Кончилось тем, что забора нет, и даковцы все здесь, никто их никуда не дел. Это просто человеческая мразь, апеллирующая к дегенератам. Вот и все. Вот так я оцениваю. Да. Здравствуйте моему сыну учиться. Томми, мальчик, ты что тут урчишь у меня? Учиться в 11 классе в январе, исполнится 18 лет, можно ли ему играть в одиночку? Ему не от возраста, учиться в 11 классе, сколько лет ему не имеет значения, он учится в 11 классе, к моменту прохождения интервью у него будет аттестат, он прекрасно может все это делать. Да, возвращаясь к вопросу о нелегальных иммигрантах, дело в том, что помимо, Техаса, который... консервативный штат, хотя там процентов 45 голосуют за либералов, но не важно. Техас имеет границу большую с Мексикой, это правда. Но Флорида никакой границы с Мексикой не имеет. Я извиняюсь. Иммигранты, которые во Флориде, не имеют отношения к иммиграционной политике правительства. Первое. Второе. Там половина штата Флориды иммигранты, нелегальные. Они работают всюду. Вот ты в любую дверь заходишь, и там нелегальные иммигранты. Поэтому еще из Флориды кого-то посылать, это вообще уже надо быть... Этот Десантис, это такой Трамп, то есть такая же мразь, как и Трамп, но такой, и апеллирует к тем же дегенератам, но он при этом такой, поумнее Трампа. Вот. Хотя, конечно, мелкий, масштаба такого у него нет, но такой вот, а-ля Трамп. Что касается консерваторов... консервативных штатов. Но послушайте, ведь Калифорния либеральный штат. Да? Либеральный штат. И у нас нелегальных иммигрантов тоже не меньше, чем в Техасе-то. То есть штат Калифорния имеет дело с этой проблемой ничуть не меньше, чем Техас. рядом с нами находится штат, там, допустим, там Нью-Мексико, да, ну вот там, не прямо рядом, но чуть-чуть дальше, тоже либеральный штат. И тоже там полным-полно нелегалов и так далее. То есть Невада, Аризона. Я не знаю, Невада более-менее либеральная, Аризона такая 50-50. Поэтому я бы не стал вот так делать этой проблемы. Это показуха. Это разводят лоха, понимаете? Их задача развести лоха, дебильного, дегенеративного, фашистского, мерзопакостного. Вот это вот, который сидит и ищет, где бы там говна проглотить. Вот это ему подбрасывается говно, чтобы он его проглотил. Вот и все. Поэтому они апеллируют к низменному. И делают это исключительно с пропагандистскими целями. То есть никакого отношения к решению проблем здесь нет. Никакого отношения к их способности или желанию решать проблемы тоже нет. Это просто дурака разводит на четыре кулака. И вот это, ну, соответственно, так и отношусь. А в следующем году, в мае, он получит аттестат. Мы поняли про него. Может прекрасно играть и выиграть, и приехать. В феврале администрация Байдена обещала принять 100 тысяч беженцев из Украины. Есть ли какая-то информация о числе прибывших украинцев? Я не вижу. Но вот как бы не мелькает. То есть специально я не хожу и не ищу. Наверное, есть какие-то бюллетени. Байден говорил об этой вот программе, которая U4U, да, я думаю, вот Uniting for Ukraine, я думаю, что, ну, вот такая, как эта программа есть, она как бы далеко не идеальная, так скажем, и по задумке, и по воплощению, но такая, какая она есть, она быстрая, то есть, если у вас есть спонсор, который готов вас, значит, там, принять, или как-то спонсировать, значит, вы в течение там буквально очень короткого промежутка времени приезжаете, и действительно, вот они приезжают, мы это видим. В основном это люди, у которых родственники есть, но не только, не только. Вот. Дальше там еще, понимаете, вы должны быть на некотором уровне самообеспечения, что ли. Если у вас родственников нет, и никто вами материально тут не занимается, и денег особо у вас нет, то вам тут... По этой программе вы не распрыгаетесь сильно. Вот это там гораздо проще в такой ситуации, там, скажем, в Европе или в Канаде. Вот. Но я бы сказал так, существенно, что все желающие, которые вот как бы желали и могли, они уже тут, и процесс продолжается, там потихонечку движется, но во всяком случае никто палок в колеса не ставит и так. Другое дело, что это не очень хорошая программа. И если есть выбор, то, может быть, правильнее поехать там в Европу или в Канаду. Всего вам хорошего, дядь Миша. Спасибо. Михаил Петрович, в Лондоне очередь проститься с Елизаветой растянулась на 5 миль. А в Москве, в посольстве UK, сообщение в книге памяти пришел оставить я, ну, еще пару сотен таких же дурачков. Ну, вам же ведь чего до остальных-то? Вот вы пришли и оставили. Я не знаю, чего вам эта самая королева так вот, и зачем вы туда пришли. Видимо, у вас была потребность такая прийти. Значит, соответственно, в Лондоне люди, которые растянулись на 5 миль, они там тоже вот, у них какая-то внутренняя потребность. Поэтому была потребность там, пришел и записал что-то в книге. У кого-то потребность, он там к Ильичу там, в мавзолей пошел. Постоял, у кого-то потребность, он пошел там, пивка выпил. Ну, понимаете, потребности же разные у людей. Вы не должны себя ни с кем сравнивать. Ни Лондон с Москвой, там, ни умных с дурачками. Ну, нравится так жить, и живешь себе. Вы не правы. Если 10 лет играют, то это не 10%. Это практически 10%. Каждый раз, каждую игру процент индивидуальный зависит от страны. Но может 1%, если повезет. Это как зайти в казино и взять главный приз. Ну, послушайте, я все-таки по образованию математик, да, у меня высшее математическое образование. Поэтому, когда я говорю про 10%, я понимаю, что я говорю. Вот. Но в некотором таком вот округлении. И есть аудитория, с которой я говорю. Я не собираюсь выходить к доске тут и какие-то выкладки делать. Вот. Никаких очередей. Британцы думали, что будет народ. Даже очередь с красными ленточками сделали. А милиционер перед входом паспорт проверил и все зафиксировал. Теперь во враги народа запишут. Ну и запишут. А вы и есть враг народа. Правильно? Ну а что вы скрываетесь-то? Ну враг и враг. Что стесняться, что скрываться? Как думаете, Украина выиграет войну? Я думаю, что, в общем-то, без вариантов, да. А как же? Есть какие-то альтернативы, что ли? У меня будет юбилейный 11-й раз участие в Девилотерее. Ну что же, 11-й раз, видите, круглое число. Значит, юбилей, хорошо. Дядь Миша, подскажите, вроде собирались увеличить квоты для грин-карт до 85 тысяч. Увеличили или нет? Увеличить квоту может только Конгресс. А собирался это сделать президент Байден, когда шел на выборы. Поэтому он говорил, я вот буду там за это как бы бороться, я буду предлагать, я буду там все, но он в одиночку не может. В одиночку он не может. Стамбул на связи. Зачем демократы хотели отобрать право штатов определять процедуры выборов? Я думаю, вы что-то такого набрались в нехорошем месте, и вас обманули. Так, умерла, значит, с вами не поедет, да. Есть попытки со стороны демократов ввести единый минимальный стандарт для проведения выборов. Ну вот, допустим, выборы местные, они там сами решают. Но если выборы, допустим, в Конгресс, то есть они национальные, или выборы президента, то есть опять национальные выборы, то ввести некоторый минимальный стандарт, обеспечивающий людям доступ к избирательной урне. Значит, зачем демократы хотели отобрать право штатов? Они хотели сделать так, чтобы те штаты, которые отнимают у людей право голоса, а у нас есть такие штаты, которые кардинально ограничивают доступ людей к избирательной урне. То есть у нас вот такие есть. Поэтому, поскольку каждый штат сам определяет, то они, пользуясь этим, вот так же, как они, есть штаты, которые запрещают аборты безоговорочно, полностью, понимаете? Вот, поэтому, значит, поэтому и было решение Верховного суда 1973 года, там, Ро versus Wade, о том, что нельзя этого делать по всей стране. Потому что были вот такие, ну, как сказать, мракобесы, вот такие средневековые. Они и сейчас есть. Вот видите, половина страны, они сейчас запрещают аборты. Вот точно так же они закрывали доступ к избирательной урне для людей. И продолжают закрывать. Вот, например, я вам приведу такое. В штате Джорджия, например, там очень интересно, они так вот устраивают, что там, где живут, там, где большие города и там, где голосуют за демократическую партию, они так организуют выборы, что там по 10-12 часов надо стоять, чтобы проголосовать. Ну, а в сельской местности, где голосуют за республиканцев, там пришел, бросил и ушел. Так вот, и они все, значит, последнее, что они сделали для усугубления, они, значит, запретили, то есть это закон, вы становитесь преступником. Вы нарушили закон, вы преступник и так далее. Если вы предлагаете воду тем, кто стоит в очереди там, по 10-12 часов в тропическом штате, рабовладельческом в прошлом, значит, стоят люди по 10-12 часов, предложить им бутылку воды, это преступление. Вот, значит, вы хотите сказать, почему демократы хотят, чтобы вот эта мразь не могла лишать людей доступа к избирательной урне, пользуясь тем, что они в своем штате, поскольку там мрази больше, чем просто людей нормальных, чтобы, значит, нормальные люди не могли пойти и проголосовать. Вот ответ на ваш вопрос. Никто не собирался отнимать право у штатов определять процедуры. Дело в том, что должен быть некий минимальный стандарт, который даже фашистский, полуфашистский, российский, нацистский штат не сможет у людей отобрать. Если уже он в нашей стране, в нашей федерации, да, то они должны соответствовать некоторому стандарту. Вот, собственно, и все. На момент розыгрыша... Я помню время, вот... Нет, ну я тогда уже был большой мальчик. Но последний раз в 68 году. В 68 году человеку дали срок, год тюрьмы, за то, что он женился на там черной женщине. Да, он был белый, женился на черной женщине. А по законам этого штата, вы же за то, чтобы не отбирать права у штатов, устраивать фашизм, геноцид и так далее. Да, это же их право. Так вот, по законам этого штата, он, значит, не мог. И судья, вот эта сволочь, судья ему сказал: Бог создал нас разными, а ты пошел против Бога и дал ему год тюрьмы. Вот поэтому надо отбирать право у штатов нацистских, фашистских. Вот у этих вот надо отбирать право отнимать у людей доступ к избирательной урне. На момент розыгрыша заканчивается загранпаспорт. Ну и чего? Нужен ли действующий загран на момент подачи? Нет, ничего не нужно. В этом году уже не нужно. Прошлые два года да, а в этом году не надо. Будет ли видео с внучками о школе? Ну, при случае. Вы еще печатаетесь на «Говорим про ЮЭС»? Ну нет, я практически не захожу. Почему вы агрессивно относитесь к празднику День тестировщика? Я на самом деле очень подробно объяснил. Я не отношусь к празднику агрессивно, я отношусь к дебилизму агрессивно. Да нет, такого праздника никогда не было. Это бред. Если 9 сентября 1947 года в Гарварде нашли первый жучок, и теперь все ошибки называют багами, тестеры празднуют, это же позитивно. Еще раз. Тестируют и находят жучков и так далее, еще за 20 лет и за 30 лет до того, как это сделали в Гарварде. Электроника существовала намного раньше, чем то, что они там в Гарварде делали. И они его не тестировали. Это был процесс отладки. Отладки. Это не было тестированием вообще ни в каком смысле. Что-то там не работало. Они нашли жучка, убрали его. От этого появилось слово дебагинг. Дебагинг не связан с тестированием. Дебагинг – это процесс отладки софтвера. Им занимаются программисты, не тестировщики и так далее. Нет ни одного не безумного аргумента в пользу того, чтобы вот это вот могло быть днем тестировщика, который празднует. Никто ничего не тестировал, тем более это не был софтвер, тем более, значит, это делали за много лет до того и так далее, и так далее. Ну, то есть, абсолютный бред, абсолютная ахинея. Я против ахинеи и бреда. Ну, еще раз, я объяснил, ну, пожалуйста, вы можете, да, там, да. Если на вас не действует аргумент, вы не привели ни одного аргумента, значит, тестеры празднуют, это же позитивно. Пусть тестеры празднуют, например, день создания Портнов Computer School. Это будет связано с софтвером, это будет действительно первое, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам праздник, пожалуйста. Тоже не... Понимаете, да? Еще раз, есть миллион разных событий, которые можно безумно положить в основу чего-то. Любой праздник, который есть, устанавливается в какой-то профессиональной организации. Профессиональный праздник, он объявляется там как-то профессиональной организацией, там, день строителя, день, там, не знаю, осенизатора, там еще чего-то. Это не инициатива масс, понимаете? Ну, еще раз, если вам хочется, если после того, что я вам сказал, вы продолжаете считать и так далее, считайте. То есть я считаю, что у вас проблема реальная. Если вы как бы не понимаете того, что я вам сказал, и не понимаете, насколько это идиотично, вот это все, ну, пожалуйста. Позитивно. Это очень позитивно. Но это абсолютно идиотично. Я не могу хорошо относиться к идиотичному, даже если оно позитивно. Безусловно, если идиоты еще и негативны, это хуже. Да. Так, интересно, может ли собеседование с консулом США пройти онлайн? Я не думаю. Это... Где-то я читал, что собираются что-то где-то как-то упрощать для каких-то стран, и может быть. Но с тем, чтобы это было вот там для людей из там стран бывшего СССР там, и так далее, и многих других стран, там, африканских, азиатских и так далее, я очень сомневаюсь. Была такая, был такой разговор, действительно, но там консулы по лицу, по мимике, по жесту и так далее, они много чего видят, и, в общем, это не такая простая вещь. Какую необходимую сумму, исходя из сегодняшней инфляции в США, теперь необходимо иметь при переезде в США? Я не знаю, у нас вот было $450, и вот мы приехали, я не знаю. Вот у нас Анна Леонидовна, сотрудница была, она сейчас в Гугле работает, а когда-то вот у нас в школе была, она приехала с $200 по work and travel. Вот у нее было $200. И у нее украли чемодан, пока она доехала до места прохождения. Так что, всяко бывает. Добрый вечер из Москвы. Дочке 17 лет, учится на отлично, умничка. В этом году подает заявки на поступление в Стэнфорд и UCLA. Пожелайте нам удачи. Очень-очень-очень желаю вам удачи. Особенно дочке 17 лет. Вот, поступит в UCLA, пусть так как-нибудь заезжает там в гости. Я ей пирожное куплю с кофе. Если место рождения перепутали, что думаете, отказ будет? Отказ будет. Я думаю, что этого более чем достаточно для отказа. Более чем. Официально объявили с 5 октября по 8 ноября. Ну вот, пожалуйста, видите. Я не знаю, где официально объявили, я просто не видел. Если бы еще ссылку дали, я бы посмотрел, а так я не знаю. Добрый вечер, Михаил Петрович, привет из Москвы. Взаимно, взаимно. Шаббат шалом, лет 5 как не смотрел вас. Действительно, блин, а я все еще вот коптю небо-то. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас в школе возможность онлайн-обучения? Вот с 2011 года есть, я сам в Израиле, но перед переездом в Америку хочу освоить новую профессию. У нас есть онлайн-обучение, partnov.net, да, пойдете на веб-сайт partnov.net, там все увидите. Когда новые прогулки с Алексом? Ну, Алекс, он теперь в Сакраменто живет, когда с ним теперь погуляешь-то? Михаил, а пора оподаваться на гринку лучше от РФ или, например, Армении, если там родился? Нет, ну вы не подаетесь от страны как, никакой, кроме той, где вы родились. То есть, если вы родились в Армении, то вы подаетесь от Армении. То есть, у вас нет вариантов подаваться от РФ. У вас такого выбора нет. Вы, может, если вы женаты на гражданке Российской Федерации, даже не гражданке, не обязательно. Допустим, вы женаты на гражданке Армении, которая родилась в Российской Федерации, и вы можете подаваться по стране либо своего рождения, либо стране ее рождения. Вы можете с ней подаваться от России, например, если хотите. Вот. Но подаваться от РФ, родившись в Армении, просто так вы не можете. Эта программа U4U дает в будущем право на иммиграцию и получить грин-карт. Или она временная на 2 года? Она временная на 2 года. Причем из этих временных на 2 года, там люди по 7-8 месяцев ждут разрешения на работу. У нее нет продления. То есть, может быть, ее как-то продлят, я не знаю. Но пока что вот она вот такая. Михаил, добрый день. Влияет ли наличие недвижимости на Северном Кипре? Вот ё-моё. На возможность получения визы и получения грин-карты. Северный Кипр – непризнанная страна и находится под торговым эмбарго. Я не думаю, что когда вы получаете грин-карту или визу, вы должны указать, в каких странах у вас есть недвижимость. Я никогда не подавал ни на то, ни на другое, но я не думаю, что каким-то образом контролируется наличие недвижимости в той или иной стране. Мало ли что. Еще они часто начнут контролировать, в каком банке у меня деньги хранятся. Вот с этим банком дадим грин-карту, а с этим нет. Вы что? Я думаю, это вообще никак не связано. Доброго времени суток. Мы тут понять не можем, какого типа секретные документы бывший президент может забрать с собой. Никакого не может. И даже не секретные не может. Почему их сразу не требовали назад? И вообще, почему просто не сделать фото? Это интересный момент насчет фото. Значит, ну первое. когда проводили обыск на территории там вот этой его Мар-а-Лаго, обыск проводили не потому, что документы секретные. Обыск проводили потому, что документы, был сигнал о том, что документы, которые принадлежат правительству и которые должны находиться в архиве, находятся у него дома. Вот, они пришли и забрали эти документы. То есть вопрос секретности не имел вообще никакого отношения к тому, что они у него изъяли то, что изъяли. Даже если бы он их рассекретил там, и так далее, он не может государственные документы забирать из государственного хранилища. Как обычно это происходит? Вот, допустим, он президент, он может над мемуарами работать, знаете, там всякое бывает. Есть специальная комнатка в архиве, он туда, значит, приходит, он делает заявку, приходит туда, ему там выдают все эти документы, выкладывают, он с ними работает, потом сдает и уходит. Вот как в библиотеку люди ходят, ну, такая специальная библиотека, там, секретная, так, не всех пускают. Вот, собственно, и все. А есть такое, где всех пускают. Если документ не секретный, то все имеют право посмотреть. Вы, я, там, любой из нас может. Поэтому разговор о том, что он их рассекретил, это очень смешной такой детский разговор, потому что если он их рассекретил, значит, теперь и вы можете, и я могу, и кто угодно может пойти там в госархив и затребовать эти документы и смотреть. Там, например, дело на Макрона, да, там, компромат на Макрона, или там ядерные секреты, там, скажем, Великобритании, Китая и там, не знаю, кого еще, России. Вот сейчас все пойдут, будут смотреть. Поэтому, значит, он ничего не может забрать с собой. Значит, насчет копий, это отдельный вопрос. Я думаю, что и копии не положено делать. Просто не положено. Я уже не говорю про секретные документы, но даже обычные. Если только ему там, он может у них заказать, они ему сделают копии, допустим, да, такого плана. Поэтому же вопрос и стоит в том, кто умудрился сделать копии с этих документов, или просто посмотреть, или, может быть, прикупить там чего-то из этого. Или, например, почему вот эти папки с надписью «Совершенно секретно», да, почему там этих папок большое количество пустых, а где то, что в них было, и так далее, так далее. Это все очень интересные вопросы, понимаете? Вот, поэтому... Да, ну вот разбирают. Я не знаю, это как вот потрясает. Понимаете, все это полтора года происходит. Мало того, он не вернул какое-то количество там свыше 100 секретных документов, и никто даже не знает, что за документы вообще. Брал он их или не брал. Если он их брал, и мы знаем, что он их не вернул, почему мы не пришли и не сказали «верни сразу». Понимаете, почему там целый год прошел, пока ему сказали «верните». И так далее, и так далее. В общем, бардак дикий совершенно. Посоветуйте, как эффективнее. Планирую к вам в ноябре на кампус. Ну, ради бога. Будет ли что пройти до начала нового потока в январе? Чего? Планирую к вам в ноябре на кампус. Ну, так если вы в ноябре начали учиться, то что? Будет ли что пройти до начала нового потока в январе? Или лучше до января сделать ваш онлайн-курс и приехать в январе? Ну, смотрите, если вы делаете наш онлайн-курс, то вам $1000 списывается с кампуса. Да? То есть, если вы пришли учиться на кампус после нашего онлайн-курса, то вы платите на $1000 меньше. Ну, есть такая мотивационная вещь. Но больше... Ну, грубо говоря, так. То есть, ваш вопрос в том, что как сделать так, чтобы время не терять? Ну, есть много способов не терять время. Вот можете мой курс на русском языке пока проходить, например. А можете там взять какие-нибудь курсы там. Я бы не стал брать там Java или Python, а я бы взял что-нибудь там, чтобы веб-странички создавать, да, там HTML, JavaScript, CSS, вот что-нибудь такое бы взял. Для автоматизации потом вам пригодится. Что вы можете сказать о таких городах, как Фресно, мать честная, или Бейкерсфилд, около 400 тысяч, например, на замену Лос-Анджелесу или Сан-Франциско? Это два города, которые вы, так сказать, перечислили. Они такие, знаете, ни о чем. То есть, люди там живут, Но там, как бы сказать, довольно много жизни их связано с обработкой сельхозпродукции. Это сельскохозяйственные районы большие. Там, там обрабатывается много сельхозпродукции. Во Фресно очень-очень большая армянская община. Ну, что еще? Они как бы in the middle of nowhere, понимаете? То есть оттуда, чтобы куда-то попасть, надо несколько часов ехать на машине куда-нибудь там по степи такой, знаете, солнцем обожженный. Поэтому, ну, такая же, как сказать, ну, жопа такая между нами. Это не Лос-Анджелес и не Сан-Франциско. Я вас уверяю. Да. На Аляску поезжайте, если так, вот, Сан-Франциско вам или Лос-Анджелес. Вот поезжайте на Аляску, там нормально, в принципе. Киев передает привет вашей семье. Спасибо, взаимно. Очень плохо, что загранпаспорт теперь не нужен. Ну, что сказать. Такая жизнь. Благодарю за ответ. Так, как у вас там в США обстоят дела с ювелирной отраслью? Цены высокие на ювелирку? Ну, какая ювелирка? Есть такая, что очень высокие. Ну, еще от местности зависит, понимаете, если вы будете там где-нибудь в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, там, где люди наряжаются, где деньги есть, в Нью-Йорке особенно, вот, там, конечно, очень-очень хорошие и спросы, и цены, все хорошо. Жена QA-самоучка, но уже 3 года опыта, но она уж теперь не самоучка, она уж теперь 3 года опыта, самоучка уже тут не важна. Потом почти 3 года декрета, окей, и переезд в США. Стоит ли брать ваш курс онлайн, чтобы освежить и узнать новые термины именно под специфику США? Чтобы освежить, не знаю. Чтобы термины, тоже не знаю. Значит, единственное, ради чего, может быть, стоило бы, это когда человек говорит себе, а как я буду работу искать? Да, вот этом. А что мне делать с 3 годами, которые я была в декрете, например? Вот. А как, ну, как сделать так, чтобы меня звали на интервью? Какие-то такие вещи. А, я к этому так отношусь. Вот смотрите, моя логика такая. Вот наш курс, он стоит 1500 долларов. Хорошо. Что такое 1500 долларов? Если ты получаешь, ну, что такую минималку, так сказать, да, QA-ную, ну, там, скажем, $40 в час. Вот эти $40 в час, это что такое? Если в неделе 40 часов, да, в неделе 40 часов, 40 часов по $40 в час, вот тебе $600. 1600 долларов. Это уже не 1500, а уже даже 1600. Значит, ну, конечно, там налоги туда-сюда, то есть 1500, которые я беру, это уже после налоговых, а там те 1600, они до налоговых, ну, неважно. Вот человек работал, неделю проработал. Это стоимость нашего курса. Если человек, который имел все основания на то, чтобы пойти и найти работу, реально, нашел ее на неделю раньше, с нашей помощью, на неделю, то он уже отбил тот расход, который он сделал. Если он нашел работу на месяц раньше, то он положил 1500, а значит, взамен получил там, в 4 раза больше, правильно? Вот, поэтому, что сказать, я не знаю. А представь себе, что он не $40 в час, а 50 в час. Значит, 40 часов в неделю, это 2000 в неделю. Поэтому, если мы так серьезный разговор ведем, то, как бы, вы, допустим, считаете ли вы, что ваша жена найдет работу, там, скажем, на 2 недели, на 3 недели, на 4 недели раньше, например, да, чем если бы она там сама вот это все делала. Вот, вот это чисто, чисто такой вопрос, как бы, чисто денежный аспект вот этого всего. Что вы можете сказать о наличии или отсутствии метаданных у фото? Это критично? Я ничего не знаю на этот счет. Я думаю, что правильнее было бы, во всяком случае, дату производства фото туда поставить правильную, что оно там недавно возникло. Но, насколько я знаю, Кроппер убирает все эти данные, вообще все убирает. Поэтому видимо, с точки зрения там, всех этих иммиграционных процессов, никаких проблем с отсутствием метаданных нету, если их собственный тул все это убирает. Ну, сами подумайте. Доброго дня, дядь Миша. Снова отличный пятничный, отличный эфир. Отличный, доброго, отличный дня, отличный дядя, отличный Миша, отличный. Снова отличный пятничный, отличный эфир, отличный. Хорошо. Так, маслом кашу не испортишь. Нужен совет. Работаю 3 года в автоматизации на Java. Так. Мне уже 30-й год пошел. Только жить начинает. Думаю что-то менять в работе. Ну, почему нет? Есть идея стартапа уже давно. Это другое. Все-таки вы сейчас по найму работаете, а стартап – это вы предпринимателем собираетесь стать. Поэтому это не просто смена профессии, это не просто какой-то профессиональный рост, это абсолютная смена парадигмы как бы вашей работы. То есть для того, чтобы делать стартап, надо быть предпринимателем. Ну, или быть специалистом, там, скажем, по технологиям и войти в какое-то партнерство с предпринимателем. То есть, ну, кто-то же должен вас вывести, чтобы вы с точки зрения бизнеса состоялись. Понимаете? Поэтому я бы не сказал, что открыть свой бизнес – это естественное развитие для человека, который работает в автоматизации тестирования и думает о том, какой следующий шаг. Вы могли открыть бизнес до того, как стали тестировщиком. Для этого не нужно быть тестировщиком, чтобы бизнес открыть. И это уже не так важно, это будет технический стартап или это будет, там, скажем, склад продуктов, который оптовую торговлю ведет. Я буду в США, хочу у вас учиться. Но какой смысл, если я ничего не пойму на английском? Стоит учиться онлайн? Не, ну подождите, учиться имеется в виду, что все-таки надо чему-то научиться. То есть учиться это не просто ты заплатил деньги и сидишь, смотришь кино на иностранном языке без понятия. Учиться – это когда ты чему-то научился и можешь этим воспользоваться. Поэтому надо все-таки владеть английским в такой степени, чтобы можно было воспользоваться. Не только научиться, но потом, например, работу пойти искать. Какой смысл просто так-то учиться? Парень недавно приехал в США. $350. Видео выкладывал на канале Американ. Американ, Американ. Ну, я думаю, что есть люди, которые приезжали с абсолютно любыми суммами. То есть, если мы посмотрим на сотни тысяч людей, которые приезжают, есть люди с деньгами, есть люди совсем без копеечки, разные. Как совместить работу автоматизатора и идею с реализацией стартапа? Может ли YouTube в этом помочь? Ну, если у вас нет денег на то, чтобы жить в стартапе, вы совмещаете, конечно. Я тоже так, вот у меня первые 2 года я школу держал и одновременно работал на работе фулл-тайм. Я не мог так сразу уйти и там что-то такое. Поэтому очень многие люди начинают парт-тайм потихонечку, потом появляются денежки, инвестиции какие-то кто-то приносит. И уже можно уйти. Это обычное дело. Насчет Ютуба я не знаю. Смотря в чем. То есть, если вам нужно конкретный вопрос решить, тогда уже мы смотрим, может ли помочь YouTube или нужно кого-то брать там, кто этот вопрос будет решать, специалисты и так далее. От вопроса зависит. Поделитесь мнением. Невыносимо оставаться. Надо уезжать. Семья с детьми. ЕС не мое. Хочется в США. Есть на что жить и работу искать. Как попасть то, чтобы можно было потом легализоваться? Ну, помилуйте, вот же есть мексиканская граница. Поскольку вы с детьми, так вас там и держать-то особо не будут. Раз, проходи и все. Потом, это политика. Готовьтесь получить политическое убежище с переходом через мексиканскую границу. Это настолько налаженная дорога. Это хайвей, по которому сейчас тысячами люди идут. Там, я даже не знаю. Это основной сегодня канал. Спасибо за ответ про день тестировщика. Ваш талант объяснить все простыми словами бесценен. Но я же и объяснил. Юра, вы говорите, что я агрессивно отношусь, а я на самом деле объяснил очень подробно. Я же объяснял, почему это не праздник, почему это ерунда всякая и так далее. И вдруг говорите, я агрессивно отношусь. Это дискредитация просто, понимаете? Вы мне можете сказать, Миша, а ты чем занимаешься? Разве ты не собираешь вот этих вот, которые без понятия, и отправляешь их на работу там туда? Я надеюсь, что те, которые через меня проходят, у них больше понятия, чем те, которые вот неизвестно откуда какой-то, я не знаю. Стыдно же, ну стыдно. Поясните правила медстраховки. Это некий набор услуг с потоком, потолком стоимости застрахованной. Если человек хочет сделать операцию, то платит из своего кармана. Операция не входит же в страховку. Есть очень, есть несколько типов страхования. Если это обычная американская страховка, то операция, конечно же, входит и покрывается. Если это туристическая страховка, вот вы едете там куда-то, вам говорят, туристическая страховка, там уже отдельный разговор, это не страховка в американском обычном смысле. Значит, обычная страховка покрывает, там есть вещи, которые может или не может, может не покрывать, например, беременность. Это может не покрывать, в зависимости от того, как вы там выбираете. Значит, операции, безусловно, покрывает обычная страховка. Ну, или, скажем так, есть такие планы, которые покрывают в основном обслуживание, такое обычное лекарство, походы к врачу и так далее. А есть такие планы, которые больше госпитальные, и там почти нет такого обычного обслуживания. То есть есть, но чуть-чуть. То же самое, как обычный план, он госпитальный тоже покроет, но чуть-чуть. Такой который, план, который сфокусирован на, вот, на нахождение к врачам. Но обычная нормальная страховка, не экзотика никакая. Обычная нормальная страховка, она покрывает и визиты к врачу, и, безусловно, госпитализацию, там, операции и так далее. Технически у страховки медицинской есть лимит в 1 миллион в год. Причем это так происходит. Годовой лимит это так. Вот, допустим, 1 декабря человек поступил куда-то там с чем-то, с каким-то диагнозом. И вот у него, значит, с 1 декабря до 31 декабря у него есть миллион, если нужно. Вот, а начиная с 1 января до следующего 31 декабря у него тоже есть миллион, если нужно. Но идея вся в том, что когда переваливает через миллион, то все равно никто человека не отключает от приборов там и не говорит, мы не будем тебя лечить. Ну, то есть это некоторая условность в миллион. Я даже не знаю, что такое должно случиться, чтобы налечиться за год на миллион. Это очень что-то, ну, очень, очень экстраординарное должно произойти. Так. Из своего кармана человек платит, ну, во-первых, премиум страховой, а во-вторых, он платит так называемый deductible, то есть та сумма, которая идет из кармана до того, как включается страховка. Вот так. Ну, еще раз, это разные есть схемы, и надо каждый раз смотреть, там, чего конкретно у тебя есть. Вот. Индивидуально купить страховку хорошую практически невозможно. То есть вы купите что-то, но это не будет вот настолько хорошо, как если бы вы покупали эту страховку у своего работодателя. Вот. Страховки, которые дают предприятиям, они намного лучше с точки зрения покрытия там, и так далее. Из Петрозаводска нам привет. Чем дальше, тем хуже находиться в России. А что же вы раньше-то? В школах начали воспитывать фальшивый патриотизм. Он мне будет рассказывать. Я вот в советской школе учился, у нас патриотизм всюду был. Поднятием флага. В лагерях пионерских всегда флаги. Утром раз на линейку флаг. Все дети стоят вот так. И очень почетно, когда тебя вызывают вот это вот тянуть, вот этот флажок. А еще там один тянет флажок, а двое внизу стоят. Это честь отдают пионерскую. Салют. Да. Вы, находясь в США, ходите голосовать? Хожу. Активная политическая позиция у вас? Вы знаете, исторически и статистически новые иммигранты, свеженькие, они гораздо активнее участвуют в выборах, чем, например, люди, которые уже пожили какое-то время, или там те, которые здесь родились и так далее. Так как-то вот, не знаю, статистика такая. Да, мы ходим. В сентябре 18-го подали на политическое убежище. И все еще ждем интервью. Есть новости по рассмотрению? Есть люди, могу вам сказать, которые с 14-го года ждут. Вот, все ждут интервью. Я не знаю, какие новости. Бардак. Здравствуй, дядь Миша, привет с Кавказа. Хорошего настроения вам. Кавказу привет. Был такой портвейн, назывался Кавказ, недорогой, при большевиках. Редкостная гадость. Ну, в общем, ничего, ничего. Так что Кавказ это... Хо-хо. Да, так. А, с Кавказа. Откуда с Кавказа-то? Вот так тоже скажет, с Кавказа. А откуда не сказал. Интересно, где теперь проходить собеседование, если Европу закроют для россиян? Спрашивают, да, никто не знает. Хочу DS-260 отправить. Еще не поздно? Нет, абсолютно не поздно. Почему? Здравствуйте, Михаил Петрович, будьте здоровы, не болейте. В Украину уже доехала обезьянья оспа, один человек заражен. Ну, один человек, я думаю, это не страшно пока. Здравствуйте, Михаил, у нас где-то в США 1020. Играть будем пятый раз. Сыну исполнилось 18 лет. Могу ли я на него отдельно анкету заполнить? А как же? Вы в прошлом году могли. Спасибо заранее. Так, это дело не в возрасте. Дело в том, будет ли у него окончено, ну, в смысле, среднее образование закончено к моменту прохождения интервью. А, так, возраст никак не участвует. У нас была девочка, вот она приехала, ей еще 17 лет не было. Просто она школу раньше закончила на пару лет. Можно приехать по турвизе, отучиться на тестера за 3 месяца, устроиться на работу со спонсорством рабочей визы H1B или EB3. Нет, нельзя. Ну, то есть, скажем так, в какой-то невероятной теоретической глубине можно было бы при соблюдении некоторых условий. Например, вы должны были бы иметь образование определенное, которое позволит вам получить рабочую визу, потому что рабочую визу дают, если есть образование по специальности, высшее. Вот, допустим, вы закончили, ну или там близко к тому, допустим, вы закончили институт связи, вот как я, да, то есть как бы электронщик, там связист, нормально. Вот, не обязательно компьютер сайенс. Но дальше начинается, что кто-то должен захотеть вас взять на работу. То есть вам не откажут иммиграционные службы за то, что у вас всего там никакого опыта нету, да, по специальности. Но, то есть достаточно образования, но кто захочет вас взять на работу, да еще и делать вам рабочую визу, если таких, как вы, тут за вдвое меньшие деньги можно найти сколько хочешь. Потому что когда вам делают рабочую визу, то там есть некоторый минимум зарплаты, меньше которого платить нельзя. Специально вот для таких ситуаций, как с вами. Когда человеку платят там копейки, вместо того, чтобы местного нанять. Значит, им работодателю говорят, копейки платить нельзя. Берешь вот такого человека, должен платить ему там 160 тысяч, например. А за 160 тысяч он таких, как вы, двое возьмет. Местных, понимаете? Поэтому для того, чтобы получать спонсорство рабочей визы, нужно быть высокой квалификацией. Не самой начальной, а реально высокой. Здравствуйте, сын сдал экзамен такой языковой на 8 баллов. Хочет в магистратуру по специальности программирования. Что посоветовать? Он хочет в США, но говорит, там очень дорого. Или в Европу. Ваш совет нужен. Ну, куда возьмут, пусть едет, если нет денег. Ну, вот есть вещи, которые очень дорого. Я, например, не беру, если мне что-то дорого, я даже не рассматриваю. Значит, из того, что... Он говорит, вот там я бы поехал в США, но у меня денег нет. Значит, забудь про США. Нет денег, забыл. Да, смотришь, чего есть. Но в США вы можете получить стипендию, например. Вы можете подаваться куда-то, так эти денег нет. Они говорят, ну, хорошо, вот сколько-то тебе мы грант даем, а еще сколько-то ты отработаешь на кафедре ассистентом там профессора, например. Ну, пожалуйста, так тоже можно. Пусть разбирается. Это же тема очень разработанная на эту тему. И веб-сайты есть, и книжки пишут, и видео снимают. Это очень-очень разработанная тема. Если он действительно реально хочет, он разберется и пойдет. И все сделает нормально. Моя сестра выиграла грин-карту 2022 в России. Но им трижды отказали в шенгенской визе. Ужас какой. Чтобы попасть в Польшу. Сейчас делаем запросы на перенос собеседования в другую безвизовую страну. Смотрите, кошмар какой. Если отучиться в США с работой и визой проблемы будут? Будут. И с визой, и с работой будут. Он сколько раз подавал на грин-карту, но безрезультатно. Ну, в его возрасте он не мог много раз подавать. Знаете, вот тут есть люди по 20 раз подают. Как пройти ваш онлайн-курс и оплатить из России со всеми этими санкциями? У меня вот криптовалюты и платят. У меня же там какие-то деньги стали накапливаться на криптовалютном счету. Знаете, там из Белоруссии шлют, из России шлют. Мы теперь криптовалюты и берем тоже. Михаил, здравствуйте. Все началось в Москве с ваших бесплатных курсов в 2018 году. Так. А на прошлой неделе мы с женой получили в Тель-Авиве L1, L2 и скоро будем в LA. Вот до чего тестирование доводит. Вот, друзья, вот однажды ступив на скользкий путь тестирования программного обеспечения, так вот и доскользишь до Лос-Анджелеса. Вот, так что спасибо вам. Так, PDS, мне только в радость, честно, я так балдею с этого все, кайф такой. По DS-260 уточню. Выиграл лотерею в прошлом году, естественно. Ой, мама родная. И затянул с отправкой анкеты. Шанс рассмотрения есть, если отправлю до конца сентября. Не, ну подождите, как же. Если вы выиграли сейчас в прошлом году, то до конца сентября этого вы должны были бы уже получить визу. Уже нету больше интервью. Вы должны были сразу подать. И вот остается там 2 недели, когда можно было бы пройти интервью. Вы не сможете пройти интервью после 30 сентября. У вас нет времени. То есть подать вы можете, но за 2 недели вас должны вызвать. То есть вам должны назначить интервью и вызвать на него. Вы должны на него попасть. Это вот весь ваш, все то время, которое у вас есть на решение вопроса. Сколько квадратных метров у вас дом? Ну, этот у нас небольшой. Что-нибудь 250-260, вот такой план. У нас был предыдущий где-то к 500 приближалось, меньше. Ну, то есть почти в 2 раза больше был. Впервые слушаю вас. Среди вопросов поняла, что вы или там, где вы работаете, точно не поняла, дают какие-то курсы. Это правда. Разъясните, пожалуйста, о чем речь, куда потом с этими курсами можно. Ой, ласточка. Значит, я веду курс по тестированию программного обеспечения. И даже не как-то коротенько сказать. Это профессия такая, айтишная, но ее легко подхватить. И люди работают и в Соединенных Штатах, вот у нас тут иммигрантов много новых учатся. И в России, и в Украине, и в Польше, и в Германии, там, и так далее. Сейчас по всему миру есть работа. И особо нет университетов, которые бы этому готовили. И как-то получается, что либо ты самоучка, либо ты вот какие-нибудь курсы прошел, вот типа нас, например. Такого плана. Я вам напишу здесь это самое сайт мой. Можете почитать. В принципе, в описании к каждому видео там есть все наши ссылки. Ну, так я напишу. Портнов.нет. Портнов.нет. Это наш веб-сайт. А я вам даже дам ссылку. У меня есть русский, на русском языке у меня есть. RU-2022. Вот только-только начитали на русском языке. Ну и там все остальное посмотрите на русском, на нерусском. Будет рум-тур видео по дому. Вы знаете, что интересно? Тут кто-то нашел видео 2014 года. Представляете? Мне недавно комментарий там написал под этим видео. И я удивился очень. Давайте я скажу. Значит, если делать поиск по нашему каналу, вот написать Миша и Света. Ну-ка сейчас, по-русски напишем сейчас. Русскими буквами Миша и Света. Там дом, в котором живут там чего-то. Вот сейчас найдем. Ой, нет, Миша и Света. Вот. А вот он, прям первым вышел, смотрите. Дом, в котором живет голод с Кремниевой долины. Тут Миша и Света. Это видео 2014 года. И там еще нашего участка совершенно нет. То есть там просто голая земля. Это еще до того, как мы занялись благоустройством участка. Но дом в основном такой, как он сейчас. Ну, может быть, Не по... ну, ну, не совсем, конечно. Мы кое-чего потом еще достроили, пристроили. Ну, в целом, вот он тут есть. В целом. Процентов на 75. Этот дом такой, как вот мы сейчас живем. Сейчас он побольше стал, и там облагородился участок, так сказать. Все такое. Света вообще не любит, когда я показываю какие-то такие приватные с ее точки зрения вещи, вот типа там дом. Я менял отчество. Где это указывать в анкете? А отчество там вообще вас никто не спрашивает, что интересно. В анкете нет места для отчества. Там есть имя и фамилия, отчества нет. Поэтому ничего не надо указывать. Я художник. Есть ли какие-то курсы для художников-педагогов? А, для художников-педагогов. Я не знаю, то есть, если вы... Смотрите, я занимаюсь тем, что помогаю иммигрантам найти за короткое время хорошо оплачиваемую профессию в технологиях компьютерных. Поэтому, как бы, художник... Для меня художник-педагог... Это человек, который, допустим, пришел и хочет переучиться на тестировщика программного обеспечения. То есть в этом смысле я его понимаю. А в том смысле, что он хочет быть дальше художником-педагогом. Он может работать, преподавая там рисование. И я знаю людей, которые, вот наши соотечественники здесь в США живут, преподают рисование деткам и взрослым. Сейчас очень многие взрослые с удовольствием учатся. Вот я таких много знаю, но какие-то курсы я не могу сказать. Вообще, в принципе, в обычных таких местах, как там City College, там какой-нибудь Community College, там есть курсы по рисованию, вы можете там преподавать, вы можете там учиться и так далее. То есть курсов, где пойти поучиться рисованию, много. Привет из Владикавказа. Любит и смотрит вас с Кавказа. Ух, смотри, как у нас прям вот так вот мы, с Владикавказа. Так, здравствуйте, дядя Миша. Я в душе почти кавказец. Вот как говорила моя бабушка, люблю моряцкую жизнь, но воды боюсь. Вот, и вот я тоже, в общем, такой в сущности кавказец. Так. Здравствуйте, дядя Миша. Можно ли купить дом в США? Ну, если деньги есть, как же, кто же вам откажет? Для будущей эмиграции. Можете купить, но кто-то должен за ним присматривать. Понимаете, то есть купить дом это одно, а дальше как-то же он должен там стоять, обслуживаться. Может быть, его сдавать надо. Там, ну, нет, купить вы можете. Для этого не нужно быть ни жителем США, ничем. Достаточно просто денег. Вы можете даже не приезжать в США и купить дом. Вы можете связаться с агентом, он для вас купит. Риэлтор для вас купит. Вот эти вот бесплатные курсики дяди Миши по тестированию довели до того, что я сижу в Сакраменто, занимаюсь автоматизацией, а в следующем месяце у нас вообще гражданка США родиться вот так вот. Ну, гражданку США вы на меня не вешаете. Видишь, хитренький. Вот, а значит, все остальное, ну, кайф, конечно, замечательно. Я почему-то предполагал, что неважно, где родился, можно подавать на лотерею по стране гражданства. Нет, 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 исключено. У вас может быть три гражданства. Понимаете, подаете вы по стране, где родились. То есть, там спрашивают, там задают много вопросов. В частности, там страна, где живете, страна, там, я не знаю, где родились. Но играете вы от страны, где родились. Так, спасибо за информацию. Ой, я ласточка. Ну, а что действительно, ласточка, и хорошо, почему нет? Так, У меня, вы могли бы быть еще солнышком. Вот у меня есть ласточки и солнышки. Разницы никакой. Так, в смысле, позитивно просто. Михаил, привет. Переселенцев из Украины США еще принимает? Ну, по программе, по определенной, да. Если да, какие нужны документы? Спасибо. Ой, нет, это не так просто все. Значит, это значит, они... Это вам нужен человек, который в США заполнит на вас некий документ, а тогда уже вот все остальное будет. То есть начинать надо с того, чтобы найти в США, кто будет вашим спонсором. Тогда без этого никак. То есть вы от себя не можете податься. Это должен быть человек, который на вас подаст. Тут вот есть в Сакраменто такой дядя Вова, знаменитый человек, который там был спонсором у 500, там свыше 500 человек, он спонсировал вот так вот. И просто душевный человек, так сказать. Когда последний раз были в России, в каком городе? Я был в Москве последний раз. Лет эдак 20 назад. В 2000, то ли 2002 был, то ли 2003. Вот сейчас наверняка не скажу. Но вот 20 лет прошло, да. Делая запросы в все без виз страны для сестры, но пока нет ответов. Возможно, получится в Латинскую Америку, но такие дорогие билеты туда, насколько вероятно отказ в получении иммиграционной визы по грин-карт. Вероятность отказа крайне низкая. Крайне низкая. Это я не знаю, что должно случиться, чтобы человеку отказали. Вот, но... Ну вот там у нас был товарищ из в Бразилии получал. Ну, да. А как сработает для верстальщика? Или учить QA? Спасибо. Ну, я бы сказал так, что, значит, если QA-щик зарабатывает гораздо больше, чем верстальщик, и у него перспектива какая-то есть, понятно. То есть он может расти, 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 и там какие-то жуткие деньги получать. Верстальщик, я не... Мое понимание верстальщика, это, в общем-то, такая работа, как сказать, ближе к пролетарию. Хотя, собственно, и тестировщик, там не особый инженер, пока не станет серьезные вещи уметь делать. Посоветуйте, пожалуйста, как ответить HR, когда реджектишь их офер по причине принятия оффера другой компании, чтобы в будущем они захотели иметь с тобой дело и не занесли тебя в черный список. Дашенька, первое. Никаких черных списков таких нет. Ну, то есть, может быть, есть, но не за то, что вы не приняли их оффер. Люди, которые не принимают оффер, это очень солидный, так сказать, объем их операций. То есть, допустим, если они 100 офферов там кому-то дадут, может быть, там 40 человек не примут. Это обычное дело. Потому что сейчас людей дико не хватает. Ну, во всяком случае, в IT. Вот дикая нехватка людей. У них на руках по несколько офферов. И они еще норовят поторговаться там и тут и там. Поэтому, ей-богу, они абсолютно никаких личных чувств, так сказать, в это дело не вкладывают. Ну, а им пофигу вообще. Они на вас смотрят, как... У них есть такое слово, вот у этих вот, которые кадрами занимаются, есть слово «ресурс». Вот вы не Иванов Сидор Тимофеевич, там, не знаю, там, 65-го года рождения, там, да? А вы для них ресурс. Там, ресурс Java, там, JavaScript, я не знаю, там, чего, WinRunner. Все, и там, не дай бог, там, ну, пусть будет Selenium WebDriver, да? И все. И вот это ресурс, ресурс, ресурс. У вас нет ни имени, ни фамилии. Вот как номер у заключенного в концлагере. Номер такой-то. А кто, как его зовут? Да как хрен, у тебя номер есть. Понимаете, они не могут на вас обидеться. Вы для них вообще не имя и не фамилия, вы просто ресурс. Первое. Второе. Вы как человек профессиональный выбираете. Они вас выбирают, вы их выбираете. Понимаете, это же не то, что вот вы пришли, там 5 человек, они из вас там 2 выбирают. Вы тоже пошли в 5 контор, и вы там одну выбираете. Одну, понимаете. Вы выбираете, они выбирают. Это такой базар такой, да, рынок. Вот, на этом рынке вам что-то предлагают. Вы говорите, вот там касатик, говорит, возьми, я тебе там за 3 рубля отдам там ведро яблок. Вы говорите, ой, спасибо тебе, добрый человек, но у меня уже в багажнике места не осталось, да, например. Поэтому, и вы то же самое, вы, значит, они говорят, вот вам оффер. И вы пишете им такое письмецо, пишете, спасибо большое там за ваш оффер. И, значит, я... Очень сожалею, что, значит, из там тех 3 офферов, которые у меня были, значит, мой выбор остановился там на другом, но я искренне ценю, там, сказать, ваше внимание, время, доверие и хорошие отношения. Там, вот, желаю вам успехов во всех начинаниях. Ну, что-нибудь такое. Ну, профессионально, интеллигентно. Здесь нет личного, понимаете, здесь не то, что пацаны выдворили там в подворотне где-то. Вы для них там номер, и они для вас номер. И богу, это не то, что там женился там и вроде так предполагается, что на всю жизнь. Такого нет. В кино с девушкой сходил, это не значит, что жениться надо, правильно? Скажите, пожалуйста, может ли ваша школа выступать как заведение, чтобы попросить учебную визу в США? Нет. Мы не даем этого дела. Это сознательное решение было. То есть, когда-то я сел и думал, может быть, нам пойти и получить вот эту вот лицензию на привоз иностранных студентов. И осознанно мы пришли к тому, что мы не хотим этого делать, чтобы не превращаться в какой-то магнит для людей, которые не хотят учиться, а хотят просто каким-то образом попасть в США, и тут уже дальше непонятно, чем заниматься. То есть вот мы поняли, что там большой, очень большой процент злоупотреблений, поэтому мы сказали, нет, мы этим не будем заниматься сами. Как бы вы посоветовали отвечать на вопрос HR, почему хочешь сменить текущее место работы, если на текущем месте проработало меньше года? Ну, во-первых, тут есть разница между текущим местом как постоянная работа и текущим местом как контракт. Например, если это контракт, да, допустим, и вы там меньше года, а вы говорите, вообще-то мне изначально говорили, что 6 месяцев, я и не собирался там долго работать, но просто проект там затянулся, все такое, я как бы, у меня даже и мысли не было, там год работать. А если это постоянная позиция, и вы меньше года проработали, это немножко странно, но вы можете сказать, например, есть много хороших причин. Значит, причина первая, вы говорите, что они наш проект аутсорсят, сейчас в Индию отдают. Ну, понятно. Они отдают проект в Индию. Значит, человек ищет работу. А второе, вы можете сказать, проект закрыли, там что-то с финансированием проблемы, закрывается наш проект. Им на самом деле не так важно, почему это происходит. Им важно, что ничего плохого не произошло. Понимаете? Любая разумная причина их устроит. Но если, допустим, вы там подрались с менеджером, или, например, там украли что-нибудь, и вас там выгнать хотят, и так далее. Вот такого плана вещи. Или там наркотики там проносили куда не положено. Все остальное их устроит. Но только не негативное. То есть вы можете сказать, ну вот допустим, человек ему говорит, а что вы уходите? Он говорит, да менеджер дурак, проект вообще никакой там, знал бы такое дело, вообще бы к ним не ходил. Понимаете, вот это негатив, это нехорошо. Надо позитивно, все должно быть позитивно. Вот, почему хочешь там сменить работу? Вы говорите, так я бы и не менял, что мне нравится, компания нравится и проект нравится, но вот они его в Индию отдают. Если бы они сразу сказали, что так будет, я бы и не брал бы их работу вообще. Там, понимаете, но мне нравится, я бы сам не ушел никогда. Но обстоятельства такие. Нормально. Да? Вот. Михаил, подскажите, пожалуйста, есть два парт-тайма. Парт-тайм проекта на Upwork. Один ручной, второй, значит, совмещение ручного с автоматизированным. Моя текущая фулл-тайм работа ювелира. Ласточка. В каком порядке их вписывать в резюме? А резюме-то на какую позицию, я не понял. Не, ну послушайте, если у вас резюме на тестировщика, вообще не надо про это фулл-тайм ювелира писать. Зачем? Оно же к делу не относится. Это же не анкета в ЦРУ, понимаете? Вы пишете то, что... Резюме – это рекламная брошюра. Рекламный проспект, флайер такой, понимаете? Что продается? Вот. Все, что не относится к предмету продажи, вообще можете не писать. Порядок обычно хронологический, если уж так. Да? То есть вот последний проект стоит первым. Там, а самый первый проект там где-то внизу будет. Дядя Миш не удержался. А на QA реально отучиться и найти приличную работу сейчас в США после 35? Ну, я вот был 35. Вот я был 36, мне было. Когда я первую работу получил, мне было 36. А с IT знаком, основы HTML, CSS. Немного изучал C, но всегда работал управляющим проектами. Ну так вы уже одной ногой там. Вы просто не понимаете. Вам чуть-чуть полирнуться. Вам даже не надо особо учиться. Вам надо чуть-чуть полирнуться. И вы прям так натуральненько туда войдете. 35 это вообще не возраст никакой. Что такое 35? Я понимаю, там 54, думаю, там У меня сейчас дядька пришел учиться, ему 73, что ли, 74. Вот, а вы его знаете, дядька, Константин Боровой такой есть, известный человек. Вот он сейчас, значит, я ему говорю, с тебя денег не возьму, 74 года, что-то он решил, чего его потянуло, я не знаю, в Лос-Анджелесе живет. Вот, я ему там ссылок надавал, говорю, учись. Так, значит, это еще как бы вопрос, понимаете, а что 35-то? К сообщению выше, дом будет основанием, чтобы получить визу B1, B2. Под наличие дома вам визу не дадут, нет связи никакой. То есть человек не может сказать, дайте мне визу, у меня там дом. Сказать, ну, продай дом. В следующий раз приходи. Еще что-то. Наличие недвижимости не является основанием для получения визы. Может быть, есть страны такие, где можно так. Я вот подумал, что может быть, да, если там есть, может быть, даже вид на жительство могут дать, если есть недвижимость. Но в США такого нет. Привет из Запорожья. Ой, как вы думаете, из Украины в этом году будет в DV24 1004 выигравших номеров? Но шансы меньше на выигрыш из-за того, что теперь для участия паспорт не нужен. Да, там сейчас много мошенничества будет. Понимаете, сейчас другая проблема. Я надеюсь, что она решится к тому моменту. Но сейчас проблема в том, что даже вот на интервью не поедешь. Тебя, ну, парней не выпускают, поскольку война идет. Я надеюсь, это не будет так долго. Но во всяком случае... Ой... По количеству выигрышей, да, конечно. Это ни на что не влияет. Вопрос в том, что среди этих 4000 выигравших может оказаться, что половина это фейковые заявки, которые они теперь продавать пытаются. Вы недавно перевыложили старое видео «Станя генерал» на своем канале. В этом есть какой-то неочевидный смысл или просто ностальгия? Ну, первое, я могу сказать, что у меня по Татьяне непрерывная ностальгия вот с тех самых времен. Она вообще такая, как сказать, это запоминающийся человек. То есть, вот есть люди, там он прошел, человек и прошел. Так вроде. Говорят, а вот там человек. Ну, конечно, да. Таня в этом смысле, она как бы все время присутствует. Так она. Но в данном конкретном случае она мне написала... пару недель назад, что собирается в октябре быть тут вот в этих краях, и там как бы мы сговаривались, чтобы встретиться. Вот. А потом, и я уже там думал, вот сейчас приедет, а буквально вот видео это я вывесил в тот момент, когда она написала мне, что ты знаешь, чего не получается сейчас приехать, вот у меня... будет операция сейчас, а после операции я уже приеду где-нибудь в ноябре. Вот, я говорю, ну, давай, конечно, мы тут все на месте, никуда не деваемся. И подумал, ну, надо как-то ей такой посыл, что ли, какую-то такую энергетику, какую-то вот туда операцию человека, пусть как-то вот так. И я, на самом деле, очень доволен тем результатом, который получился, потому что такой теплый был прием, вот у нас на канале выяснилось, что Таню любит. Вот она такая вот хорошая такая теплая волна прошла, и мне было очень приятно. Мне было очень, очень приятно. Вот. Ребята из России. English First. Делает студенческие визы. Да. Я бы, честно сказать, попросил вас воздержаться от рекламы. Потому что я не знаю таких людей. И как бы мне бы не хотелось, чтобы кто-то вот с моего канала что-то такого вот получил, и в итоге что-нибудь не то вышло, какой-то негатив. Поэтому поскольку я их не знаю, то я бы так вот воздержался. Так. Есть очень много школ, которые делают визы. Это же вообще не вопрос. Пограничники Украины словили 8 тысяч мужчин, которые пытались сбежать из страны. Как, по вашему мнению, это нормальная практика вводить такие ограничения? Так война же. Вы что? Во время войны какие ограничения? Во время войны? Ну а как же? Я вам скажу, что Украина в этом смысле как бы страна совершенно минимальных ограничений. Потому что в очень многих странах там за такие вещи срока бы дали колоссальные. А только вот, знаете, как, а там дезертир какой-нибудь, так его бы и шлепнули тут же. Вообще без суда. Поэтому, да, ну и по суду тоже, понимаете. Поэтому Украина довольно либеральна и по отношению ко всем этим коллаборационистам, и перебежчикам, и так далее, и так далее. Я не знаю, говорят, что сейчас построже будет, вот когда, значит, они попадутся уже в эту войну и после войны и так далее, что с ними будут уже так по закону, как положено, обращаться. Но война же идет, ну понимаете? Это нормальная практика, когда одни воюют, а другие сбегают. Это нормальная практика. Когда каждый день люди гибнут, а эти вот решили сбежать. При том, что их и в армию-то еще не призывали, правда? Это нормально? Как говорится, не хочу учиться, хочу жениться. Вы читали фон Визина? Я даже как-то тронут. Или только одну фразу. Спасибо за ответ. Когда рассматриваю ваши курсы онлайн, проживаю в Европе. Очень бы хотел работать тестером в сфере игровой индустрии. Я бы не зациклился. То есть, безусловно, игровая индустрия – это большой бизнес, и там много тестировщиков, и это вполне реально. Но если вы уже профессию меняете, то я бы не ограничивал свою профессию тестированием игр. Я бы сказал, я тестировщик, я вот что хочешь могу. Могу мобильные, могу вебовские, могу фронт-энд, могу бэк-энд, могу там автоматизацию там, и так далее, и так далее. И как бы, в общем, не зацикливался. Подскажите, пожалуйста, что нужно... Василий, на начальных этапах не надо себя ограничивать. На начальном этапе вы такой открытый и прямо вот беспредельно. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы переехать в США бэкэнд-программисту из России? Найти работодателя, который будет спонсировать вашу визу рабочую. Работу найдите. Вот. Кроме того, как программист, вы должны либо иметь там 12 лет опыта, либо иметь там никакого опыта или меньше опыта, но иметь образование высшее по специальности. Там, допустим, там компьютер сайенс какой-нибудь, или там прикладная математика, там, да, что-нибудь такого вот, такого плана. Компьютерная инженерия, электроника, сети, там, такого. Вот. Привет вам из Праги. Смотрю сейчас ваш бесплатный курс на Ютубе, но не знаю, как потом искать работу. На всех вакансиях просят опыт работы. И боюсь, что не будут брать без сертификата и опыта. Ну, это, я вам скажу, и в Америке то же самое. Это проблема не специфически там чешская. Вот, поэтому ваше резюме должно быть с опытом. Вы же делаете проекты, которые там у вас есть. У меня там целая лекция есть, как должно выглядеть резюме человека, который начинающий. Вы пишете свои проекты. То есть чисто внешне это должно быть обычное резюме. Ну, там, может быть, вместо опыта, там, где вы пишете, там, что вы 3 года работали в этой конторе, там не будет написано, может быть, про контору, но будет абсолютно все то же самое содержание. Все виды активности, которые там присущи тестеру, они там все будут присутствовать. Даже когда вот человек, там, выпускник университета, но он же делал курсовые, он же делал там дипломный проект, он же, может быть, там где-то еще part-time там подрабатывал где-то там в каком-нибудь стартапе и так далее. Ну, почему же нет? Вот, то есть, резюме должно содержать опыт. Люди, которые ходят на курсы или там всякие учебные заведения, им говорят, вот тебя должны взять на работу за то, что ты учился. Нет. Тебя должны взять на работу за то, что ты руками что-то делал, пока учился. Учился замечательно, что ты делал, какой у тебя опыт есть. И ты говоришь, вот у меня был такой проект, такой проект, такой проект. Получал ты деньги, не получал ты деньги. Это вторично. Первично, что ты это делал. Хочу навестить близких родственников в США по гостевой визе с маленькой дочкой. Пока не работаю. Еще раз. Навестить родственников по гостевой визе с маленькой дочкой. Пока не работаю, но в поиске. Так вам визу не дадут. До рождения дочки был в Штатах, была в Штатах, а это девочка у нас, была девочка, 3 раза. Лучше устроиться на работу и так подавать. Ну, конечно, им спокойнее. Если надо идти за визой, да, если виза, вы были 3 раза, может быть, если виза кончилась, конечно, им спокойнее, когда вы работаете. Особенно, когда вы с дочкой. Тут уже, знаете, как прямо вот напрашивается вопрос, так она с концами или что? Понимаете? Да. Реально ли найти школу русскоговорящую, в которую можно было бы устроиться педагогом? Ну, не в Америке. Я не знаю, а чего, что преподавать-то, я не понял. Не, ну я такого себе представить не могу. Если вам звонить в скайпе, в какое время вам удобней? В любое время нормально. Я целый день у компьютера, раз. Кроме того, у меня телефон, на телефоне скайп, два. Но если я не могу ответить, я перезвоню, как-то доберусь. Я увижу, что звонили, я перезвоню. Что реально Боровой? Что реально Боровой? Да, я думал, кто-то шутит, знаете. А потом поговорили с ним нормально. Да, вот тот самый, там Константин Боровой. Не знаю, что выбрать, на кого учиться. Тестировщик-автоматизатор или программист? Вообще вопроса нет такого. Если вы в состоянии учиться на программиста, учитесь на программиста, конечно. Можете что-то посоветовать. Никогда не берите того, что проще. Из того, что достижимо, берите по максимуму. Идите на программиста. Если программист вы считаете, вы не потянете, тогда идите на автоматизатора. Если вы считаете, что потянете и то, и другое, идите на программиста, конечно. Доброе время суток. У меня вопрос по грин-карте. Я сейчас в браке и собираюсь разводиться. И как мне поступить с заполнением анкеты, если у меня нет возможности предоставить фото жены? Ну, либо разводитесь с ней так, чтобы успеть подать разведенным. Ну, даже не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, либо какое-то, я не знаю. Либо какую... Нет, я не хочу вам плохого советовать, но вы можете взять фотографию какой-то другой женщины. Вот попросите подружку какую-нибудь, сфотографируйте ее и отправьте. Значит, поскольку вы все равно к этому времени с женой разведетесь, то, соответственно, она вам больше не понадобится. Другое дело, что если вас на этом поймают, то вам, конечно, не сдобровать. Да. Возьмите старую фотографию жены. Я не знаю, что делать. Ну, плохо. Есть еще места в сентябрьскую группу? Или уже поздновато? Не, нормально. Сегодня пятница. У них следующий урок в понедельник. Значит, было 4 урока было. Нет, очень нормально. Вы за выходные там посмотрите в записи эти первые уроки. Там ничего такого нет. Люди будут записываться до еще... Месяц-полтора будут подходить. То есть такие, что прямо вот сейчас догонят, это может быть пару недель, а потом будут подходить люди, которые говорят, ну я там по индивидуальному плану, я там комбинирую этих тех. В общем, там как-то все такое. Никаких проблем. Вчера записалось новых там человек 15. Только вчера. Вот я шел на урок, пришел в 6 часов вечера, смотрю, а там 15 человек новых. Я думаю, что когда я приду на пятый урок в там, понедельник, там будет еще 15 новых, может 20, я не знаю. К сообщению, ваши причины ухода с компании меньше, чем через год. А если это не аутсорс, а продуктовая компания, и ответ, проект перешел в Индию, не подходит. Продуктовая компания, ну сокращение. Ну, у вас же своя специфика, понимаете, говорите, у нас сокращение. Сокращение. Обычное дело. Lay-off, да, как вот в Америке говорят. Что вам известно по прошению ПУ в аэропорту США при пересадке, при перелете в другую страну, например? Вы знаете, я как-то на эту тему разговаривал со Светланой Каф. И она говорит, это можно, но это надо знать как. Но она не сказала мне как. Поэтому... Ну, можно, да, можно. Я думаю, что вы можете легко там порыться, найти информацию. Это можно. Не пыталась рекламировать школу. Из своего личного опыта просто решила поделиться. Я не про рекламу говорю. Я к тому, что поскольку я их не знаю, то я думаю, мало ли что. Потом кто-нибудь там с претензиями будет. Знаете, как бывает. Вот. с чего начать программирование? Практически любая языковая школа делает студенческие визы, иначе бы они не выжили. Если школа специфически языковая, она делает визы. Любой City College, любой Community College, когда вы там же у них есть курсы языковые, они делают эту, как она там называется, форму I-40. Я не помню, как она называется, вот это вот какая-то. С чего начать? Или I-140. Ну, I-140, да. С чего начать программирование? Спасибо. Курсик возьмите. Вот, допустим, я считаю, что веб-программирование – это хорошее начало. Вот как делать такие веб-приложения? Очень, очень нормально. Так вы еще и программист? Не, я не программист, я электронщик. Я электронщик. Ну, по образованию я электронщик, сетевик. Вот. Приходится программировать тут и там. Конечно, практически все электронщики на чем-то пишут. Они пишут, мне приходилось писать, вот как электронщику, да, мне приходилось писать в двоичных кодах, в 16-ричных кодах, на ассемблере, как для какого-то процессора. Там. Вот как электронщику, дальше уже там добавилось. Да. А так, электронщики постоянно программируют. Микропроцессоры программируют. Как ваша Тесла поживает? Это у Светланы моей. Тесла, я езжу на Мерседесе. Какие впечатления после нескольких месяцев владения? Нет, ну у Светланы Тесла уже год с лишним. У меня Мерседес 3 месяца. Вот. Надо сказать, что я за 3 месяца проехал 600 миль. Как-то даже обидно. Понимаете, то есть 200 миль в месяц. Как-то вот раз в месяц заправляюсь. Знаете, как-то такое странное все. Ну, хорошо, почему? Я очень доволен. Это та машина, которую мне хотелось. Вот я как бы, каждый раз я сажусь и балдею от удовольствия. Но недолго, там 8 минут на работе. Так, здравствуйте, моя жена умерла чуть больше года назад, мама родная, я сочувствую. У нас есть сын 15 лет, живет с бабушкой. Сын 15 лет. Теща перекрыла мне доступ к сыну. В каком смысле? Могу ли я подаваться на грин-карту и нужно ли мне будет фото сына? Ну, послушайте, значит, давайте все-таки так. Это ваш сын. Никакая бабушка вам ничего юридически перекрыть не может. То есть он может, конечно, и живет с бабушкой, но вы имеете право на общение с сыном. Там, и в конце концов, вы можете забрать его у бабушки, если хотите. То есть у вас все права у нее никаких. Теща перекрыла доступ к сыну. Вы можете подаваться на грин-карту, безусловно. Но вам действительно нужно будет фото сына. Вам нужно будет фото сына. Вы не можете скрыть его существование, и вы не должны этого делать. И если вы видите, что у меня сын есть, то вы должны фотографию его предоставить. Ну, в конце концов, возьмите какую-нибудь фотографию. Может быть, он в соцсетях где-то есть, может быть, из старых фотографий. То есть, какое бы то ни было фото, лучше, чем никакого. Потому что, когда фото какое-нибудь есть, вы можете объяснить потом на собеседовании, что вот такая обстановка, такая ситуация. Вот. Но если фото нет, то это уже сразу дисквалификация. По поводу, почему увольняетесь меньше, чем через месяц, не советую врать. Они бэкграунд-чекинг могут сделать. По поводу, почему увольняетесь меньше, чем за месяц. Значит, давайте так. Во-первых, вы никому не обязаны докладывать, что вы увольняетесь через месяц. Если вы всего там месяц или неделю, или даже пару месяцев, вы можете просто не писать это нигде. Так, от вас никто не требует. Это первое. Во-вторых, никто ничего проверить не может. Бэкграунд-чек проверяет только то, что вы им скажете. То, что вы им не сказали, они проверить не могут. То есть, если вы говорите, я работал в этой компании в такой-то должности с такого числа по такое-то, это проверить можно. А если вы работали где-то, но ничего не сказали, то они этого никогда не найдут. Если только это вы не имеете дело с дядей Сэмом, который там по вашему номеру соцстрахования может посмотреть там и так далее. если это не государственный найм, не государственный, никто никогда не найдет ничего, если вы не скажете, что там работали. Ни в прошлом, ни в настоящем, там, и так далее. Приветствие из Тернополя. Понимаем. Паяльник давно в руки брали. Вы знаете, я как-то, даже когда у меня на столе стоял паяльник, не часто брал его в руки, поскольку мне практически запретили паять. Потому что как-то я это бездарно делал. Мне было запрещено, когда я в КБ работал, мне было запрещено паять и чертить. То есть я пару раз что-то спаял и пару раз что-то начертил. После чего мне сказали, что занимайся разработкой, а это там ребята сделают, там даже не лезь. У нас был мальчик в бригаде, он изумительно паял, собирал, настраивал, но совершенно не мог разработать, дизайн не делал, не мог. Поэтому мы так с ним кооперировались, я делал дизайн, а он это все собирал, паял, монтировал там и так далее. Вот, поэтому... Не, ну я научился, конечно, я со временем научился и чертить, и паять. И это же не было машиностроительное черчение, понимаете? Ну, там что оно там чертили? Там ерунду какую-нибудь. Схемы электрические, там все это ерунда. Да, я научился карандаш подкручивать, научился там кульман настраивать, там все это, там ватман прилеплять, там это. Эх! Да. Давно было дело. Лет 40 прошло. Ой-ой-ой, больше. Как понять, в каком направлении мне идти? Программирования. Что смотреть для определения? Ну, я уже вот товарищу говорил наверху, ну, начните, например, с веб-программирования. А можете сразу пойти программировать, делать какие-нибудь там мобильные приложения, там, скажем, на айфоне, там, Swift какой-нибудь. Это вы начните с чего-нибудь. Понимаете, нельзя ходить. Начните с чего-то. Добрый вечер. Из Витебска нам привет. Понимаем. Я не знаю, где он. Не знает, где сын, я понял. Ну, значит, что делать? Значит, возьмите старые фотографии какие-то. Ну. Я так понимаю, что мальчик с вами не поедет. Тут, понимаете, тонкость в чем? Тонкость в том, что вы можете взять фотографию другого мальчика. Понимаете, да? Произвольного какого-нибудь, случайного мальчика. Но, да, и когда дело дойдет до интервью, вы скажете, ну вот он не хочет там, да. Они не хотят, никто не хочет, там, мама его не хочет. Ну, если мамы нет, там, он не хочет, он не едет. Вот. И все. Но дело в том, что когда мальчик подрастет и станет совершеннолетним, и, может быть, он в какой-то момент захочет, или, может быть, за визой пойдет, или еще что-то, вот он каким-то образом притопает в американские органы, которые скажут, постойте, скажут, а не тот ли это мальчик, у которого так резко и внезапно поменялось лицо сына вот того папы. Да, а где тот папа? Раз его папу и на депортацию. Вот, поэтому вот такой есть риск. Так что я думаю, что любое фото лучше, чем никакого. Вот, ну, вот такая жизнь. Вы не знаете, где он. Как вы думаете, реально ли американцу с 30-летним опытом программирования найти работу сейчас? Ему 70 лет, и он не работает лет 20. Был в депрессии. Сейчас хочет найти работу. А зачем ему в 70 лет работать, я не понимаю. Ну, он может, да. Я бы на его месте пошел бы куда-нибудь в City College. И взял бы там, поучился бы там полгодика на каких-нибудь там курсиках, да, там подобрал. Ну, из того, что ему заходит. Даже он все-таки 30 лет программировал, то есть ему не все интересно. Вот. Но взял бы что-нибудь там из современненького, да, там, может быть, Java, может быть, Python, там, может быть, и то, и другое, и так, и так далее. И дальше шел бы куда-нибудь в те же самые тестировщики, например. Вот. И курс по тестированию бы заодно взял. Ну, и все. У него, конечно, потом возникнет проблема объяснять, где он был 20 лет. Понимаете? То есть он был в депрессии, может, он в тюрьме сидел, может, он... Где он был 20 лет? Вот вопрос. Это то, что ему сильно будет мешать. Привет из Митино. Да, друзья. Где только люди не живут-то? Проверьте скайп по поводу интервью вопрос. От Валерия вопрос. В скайпе по поводу интервью. Валерий или Валерия? Валерий, потому что у меня еще есть Валерия, так, в скайпе. Валерий есть. Просит добавиться. Так, добавляем. Я победитель грин-карт лотереи. Получили с женой визы в Бразилии. Опаньки! Хотели бы поприсутствовать на интервью, поделиться нашей историей, если вам интересно. Нам очень интересно. Ребят, конечно, скажите человеку, что интересно, что он сомневается-то. Очень хочется. Я пишу очень, я говорю, очень интересно. Вот пишу, очень интересно. Все, ответил, так. Значит, идем дальше. Проверьте скайп. Еще вопрос. Как указывать в анкете, я не женат или вдовец? Нет, ну если вы вдовец, то вы вдовец, чего же? Там же есть градации. Нужно ли будет мне добавлять свидетельство о смерти жены, учитывая то, что в прошлом году я подавался на грин-карту, указывая, что я женат? Ну, послушайте, значит, когда дойдет до интервью, то на интервью вы перейдете со свидетельством о смерти. Естественно, вы скажете, я подавал, но вот так случилось, вот свидетельство о смерти и все такое. Вы можете даже не дожидаться, пока вас спросят. Вот. А сейчас на момент подачи не надо ничего. Про паяльник в руках. А я люблю паять разные там аудиоусилители и другую аудиотехнику. Видите, как, а мне запретили. Как вы думаете, есть шанс выиграть грин-карту из Армении, точнее из Карабаха? Конечно, а почему же нет? Есть шанс выиграть, да, но вы должны играть от Азербайджана, да, в том смысле, что если вы родились в Карабахе, Карабах считается в международном плане, в дипломатическом, считается территорией Азербайджана, поэтому вы играете от Азербайджана. Я про вопрос человека, который писал про увольнение через полгода и причины. Ошибся не месяц, а полгода. Он же не скрывает, что работал. Вот в этом случае лучше не скрывать причины, не понравилось и все. Лучше, когда позитивно. Вот когда не понравилось, это значит субъективно. Он, может, и я ему не понравлюсь. Или у нас там кто-нибудь в команде не понравится, или что-нибудь ему еще не понравится. Может, еще в соцсетях что-нибудь напишет. Если человеку что-то не нравится где-то, то есть шанс, что ему и в другом месте не понравится. Поэтому я не хочу сказать, что его обязательно не возьмут, но надо собирать по максимуму очков. Вот если есть 100 очков, надо стремиться собрать 100 очков. Может быть, его и с 80 возьмут. Но я против того, чтобы терять очки там, где, собственно, нет смысла их терять. Вот, допустим, у него есть акцент, у него сильный акцент. Он не может его, понимаете, ничего сделать нельзя. То есть он свои очки потеряет, независимо ни от чего. Но если он на акценте потеряет, но если он может не потерять очки на том, почему он, собственно, ушел там и так далее, ну, так лучше не терять. Моя мама паяла под микроскопом. Ё-моё. А что же она паяла-то, я не понял. Там это, как бы, блоху подковывала, что ли? У нас еще остались калькулятор электроника из этого завода. Этот калькулятор можно было даже программировать. Были такие, да, конечно, были программируемые калькуляторы. Я насчет советских не припомню, но импортные были очень такие. В наше время были любители. Вот когда я в институте учился, там середина 70-х, были люди, очень увлекались там программируемыми калькуляторами, откуда там из Гонконга, кто-то там из Сингапура, откуда они там привозили, я не знаю, кто-то привозил. Тогда же не было таких поездок, как сейчас. Это очень дорогие были предметы, в общем, да. Здравствуйте, мама хочет подать на грин-карту. Наша семья из 3 человек. Мама, сестра и я. Мама, сестра, то есть это ребенок стал быть. Александр – это сын своей мамы. Так, сестра замужем, изменила фамилию. Подскажите, пожалуйста, как правильно подать на грин-карту? На сестру подать мама не может. Ну, в смысле, скажем так, я не знаю, сколько вам лет, но сколько лет вашей сестре, тоже не знаю. Но если мама подает свою заявку, то... то сестру она в нее включить не может, потому что сестра уже замужем. Даже если она до 21 года, но замужем, сестру в мамину заявку включать нельзя. Сестра должна отдельно подавать от себя, а с мамой она никак. Теперь, значит, мама может подавать на себя и вас, если вам до 18, до 21 года и вы холост. Да? Значит, так ведь подавать. А вы отдельно тоже можете подавать. Но сестра в маминой заявке не присутствует, не должна присутствовать. Из Памира нам. Вот это высоко там. Вы там осторожно творите, не упадите никуда. Там так, такая высотища. Влияет ли участие в лотерее Green Card на получение туристической визы? Ну, как на это отвечает, значит, Госдеп, он говорит так, что нет, не влияет. Но на практике, значит, как вам сказать, это может быть усугубляющим фактором дополнительным. То есть вам не откажут в туристической визе только из-за того, что вы играли в лотерею. Но если вы там еще, да еще и в лотерею играли, понимаете, вот тогда оно вам добавится туда. Смотрю ваш канал давно, на какое-то время перестал. Ну, бывает, то смотришь, то не смотришь. Михаил, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, ответить на вопрос. How do you approach regression testing? То есть, как вы к нему подступаетесь, к regression тестингу? Ну, значит, у вас приходит новый билд, да, то есть программисты сделали, внесли какие-то изменения в код, добавили что-то, починили ошибочки, прошли изменения. После этого вам отдают новый билд. Когда вам говорят regression testing, значит, то делайте regression testing. Вопрос основной, который вы себе должны задать, это куда направить основное внимание. Да? Где больше вероятность того, что они что-то сломали. Поэтому два момента здесь есть. Первый момент, вы смотрите на функционал, который поменяли. Обычно всякий билд идет с такие notes, такое сопроводительное. Да? Что меняли, где чего делали там и так далее. То есть известно, где были изменения. Значит, вы смотрите эти release notes и смотрите, где там были изменения. И идете вот туда, где что-то меняли, и смотрите там вокруг. Потому что, скорее всего, если что-то произошло, то это где-то вот тут, близехонько. Near proximity, так сказать, вот тут. Вот тут меняли, вот тут вокруг него. Второй момент, который важен, вы можете посоветоваться с программистом, который там писал. Можете ему написать там email, сказать, послушай, я вот сейчас буду регрешн делать, планирую сделать вот это, посмотреть внимательно, нет ли чего-то, чтобы ты мне посоветовал обратить внимание на что-то. Потому что программист гораздо лучше, чем вы, знает связи между разными функциональными модулями, которые там присутствуют. Поэтому он знает, что вот изменение вот тут может, например, отразиться вот там. Поэтому первое, это то, что вы знаете, где меняли. И второе, неплохо спросить, да, на что обратить внимание. Потому что это тоже бывает иногда очень ценным таким вкладом. Я бы так поступил. Нужно ли мне делать разные для заполнения анкеты на участие в лотерее? Фотографию, что ли? Мне 18, буду заполнять на себя, и родители будут участвовать. Я не понял, чего разные. Фотографию можете использовать одну для всех анкет. А нужно ли мне делать разные? Наверное, фото все-таки. Да, фотографии одной достаточно. Вы, это же вы, это же не вам. Что, вы же не маскируетесь? Доктор с дегри при заполнении DV. Это что? Это кандидат наук. Или доктор. И то, и другое доктор. Если вы там, ну, как сказать, советский и постсоветский кандидат наук, то вы доктор по американским, так сказать, категориям. И кандидат, и доктор, все доктор. Так же, как, например, и ПТУ, и техникум, а все vocational school. Понимаете? Перед участием в DV нужно ответить на два вопроса. Готовы ли вы стать американцем, разделять демократические ценности? О, я вас умоляю, тут столько таких понаезжает без всяких демократических ценностей, мама не горюй. Есть ли деньги на переезд? Деньги – это практическая вещь, да? Имхо. Надо 20 тысяч на 2 взрослых плюс 2 детей. Нет, не играйте, дайте шанс другим. Ну, этот человек сам за себя решает, тут дело такое. 20 тысяч по-всякому, по-всякому. Микросхемы паяла для ракет. Сейчас эти ракеты, наверное, летят обратно. Понятно. Так. Так. Михаил, давно смотрю ваш канал. На какое-то время перестал. Это же повторяется. В ваших видео глубокая философия и психотерапевтический эффект. Вот, друзья, я должен брать по медицинской ставке, а беру по айтишной. Погрузился в ваш мир. Очень славные внучки и семья. Спасибо, спасибо. Галина, к вопросу о Кульмане. Когда-то к нам приехала двоюродная сестра, которая писала диплом в политехе. Что-то один узел не могла начертить. И рассказывает, пойду к Анне на работу, там есть Кульман. Там есть Кульман, да. Было много шуток на эту тему, там. Не только с Кульманом, но там еще там с чем-то. Да, там много слов всяких. А вы не меломан, не любите слушать музыку дома? Особо нет. Есть ли хорошая классная аудиосистема? Нет, у меня нет. Я совершенно как-то далек. А бабушка говорит, ну попроси ты уже этого еврея, может он тебе поможет. Был такой, знаете, что на флоте, там евреев не пускали. Значит, вот на флоте осталось 3 еврея. Там мичман, боцман и штурман. Там или как-то какие-то там 3. Да, значит, здравствуйте, моего старшего сына 16 лет. Он имеет паспорт. Как его заполнять анкету вместе с семьей или отдельно заполнять анкету? Значит, семья заполняет, тоже его включает. Ну и он может на себя тоже заполнить, я так думаю. То есть, если к моменту прохождения интервью, ну скажем, полтора года от сегодняшнего момента, скажем так, в июне 24-го у него будет аттестат, он тоже может, школьный, он может от себя заполнять. В нашем проекте в релиз, как правило, идет такая куча фич, что трудно выделить то, на что можно обратить внимание, только полный регресс. Ну, подождите, вы же говорите про релиз, а я говорю про отдельный билд. Там вот, может быть, там пока пойдет в релиз, там, может быть, будет там десяток этих билдов. То есть по чуть-чуть, потихонечку. Когда большой релиз, там уже другой подход. То есть, когда перед тем, как уже на продакшн идет, конечно, там другой. Но я имею в виду такой проходной такой релиз. Не, когда не туда идет, а тут вот. То, что называется билдом. Приветствую, Михаил Петрович. К страховке можно ли после Мексики, но еще до суда приобрести полноценную, то есть не туристическую страховку? Вы знаете, без номера соцстрахования я даже как-то сомневаюсь. Но, ну, к сожалению, понимаете, если вы так особо не зарабатываете ничего, вас бесплатно пролечат. Тут же есть бесплатная медицина. Да? То есть, как бы, не все же со страховками. С одной стороны. С другой стороны, нормальную страховку, конечно, лучше всего получать от работодателя, а не самому покупать. Так. Из моего опыта. Ну, я не знаю. Сейчас очень много меняется, потому что цены растут. Цены на страховки всегда росли, но вообще сейчас что-то вообще невероятное происходит. Не знаю, что дальше будет. Очень много людей, недовольных здравоохранением. Там колоссальное большинство процентов, 75 там людей в США. Недавно я видел статистику. 75, может быть, даже больше. Считают, что система медицинского обслуживания это не соответствует тому, чему должна была бы соответствовать. Спасибо, говорит, за ваше видео. Мой папа хорошо под них засыпает. Да. И дети маленькие засыпают. Мне вот фотографии присылают, как маленькая бэбичка, там месяца 4. Замечательно спит под мои видео. Здравствуйте, Михаил и Светлана. Очень рад видеть вас. Давно не смотрел. Что-то сегодня к нам какой-то поток. А, наверное, они название увидели про грин-карт лотерею и пошли. Видите, как? Получается, что мы хайпуем. Рад вновь увидеть. Постараюсь наверстать, восполнить пробелы по видео. Как думаете, ситуация наладится в мире? отношения. А куда ей деваться-то? Оно как бы неизбежно налаживается. Ну, нельзя же все время находиться в плохом положении. Значит, оно как-то улучшает. Люди устают от плохого. И начинаются улучшения. Можно ли сделать фото для DV Lottery на обычный смартфон? Критически ли важен чистый белый задний фон или нет? Значит, полно народу сделали на обычные смартфоны, все у них получилось. Значит, критически ли важен чистый белый задний фон? Ну, он не должен быть белоснежным, но, во всяком случае, он должен быть однородным. Однородным. Смотрите, чтобы свет так падал, чтобы не было теней там, тут и там, чтобы не было пятен и так далее. Так однородненько, беленько, конечно, на простынке снимаются, на холодильнике снимаются. Ну, нормально. То есть, по-всякому. Засыпать еще хорошо под Фейгина и Арестовича. Под Арестовича трудно засыпать, потому что напрягаешься, чтобы услышать, что он там говорит, и... бубнит такой, там неразборчиво очень. Поэтому напряжение большое. Когда напрягаешься, очень трудно засыпать, друзья. Так что такие вот дела. Ну что, я смотрю, что вопросов у нас больше нету. Видите, какая вроде тема хорошая. А что-то народ так не собрался массово. Изменится ли отношение к России в мире? Так уже изменилось. Отношение к России и к русским в целом. Дай бог, Путин скоро исчезнет. Извините, не удержался. Уже изменилось. Вот. Дальше. Мы посмотрим. Но в общем и в целом, конечно, восприятие России и русских как нормальных людей, оно как бы ушло в прошлое. То есть на нормальность тут претендовать еще долго не придется. Что у вас на левой руке наклеено? А, вот это. Покажу вам фокус, друзья. Вот, значит, это приложение такое. Называется оно Freestyle Libre 2. Вот это приложение. Значит, и вот я сейчас... А, сори. Я ну-ка давай, говорю, давай. Оп, щелкнуло. Вот. Сейчас я посмотрю, чтобы вам видно было. А нет. Нет. В общем, друзья, тут есть зеленая полосочка, такая светло-зеленая полосочка. Я боюсь, что вам отсвечивает. Вот она тут, светло-зеленая полосочка. И вот линия за 8 часов. Вот эта штука, она за 8 часов помнит сахар мой. И, значит... Я периодически там проверяю. Задача, чтобы не выходило за пределы зеленого. Но оно выходит, оно, потому что ты покушал, например. Вот я поел. Еще раз, я не знаю, насколько вам видно, что тут. Ну вот, видите, тут подъем. Потому что я позавтракал перед стримом. И, соответственно, сахар поднимается. Это такая бляшка. Она вот, ну там такая иголочка. Маленькая такая, вот, и она как капиллярная такая иголочка, кровь поступает. Не знаю, насколько вам видно хорошо, но, в общем, есть такое. Трудно ли врачу из России при переезде продолжить работать врачом в США? Что для этого надо? Надо сдать экзамены. Это непросто. То есть, как бы, есть много людей, которые даже не стали браться. Есть люди, которые... стали браться, но у них это заняло там и 5, и 7 лет. Есть рекордсмены какие-то героические, которые за пару лет пробили это все. Но кто-то должен тебя содержать. Все это, понимаете, это, там, да, у тебя жена программист, например, и она тебя содержит, а ты там 2-3 года бьешься, чтобы получить свою лицензию, экзамены все сдать и так далее. Это не просто все. Но очень много врачей, которые это смогли сделать. Мой сын пробил ногу на работе, мать честная, помогала дойти в больницу. Пока ждали приема, заметили чисто белую стену. И вспомнила о лотерее. Фото сына вышло просто идеальное. Господи, это же... Если бы еще ногу не пробивало, знаете. Друзья, пойдите в какую-нибудь больницу. Там у них все белое. Нужен ли номер загранника для лотереи в этом году? Или на фоне медсестрички какой-нибудь? Так, а? Она медсестричка, так она халатик беленький раз, а вы сфотографируете. А лотерея? Да. Нужен ли номер загранника для лотереи в этом году? Ну, получается, что не нужен. Отменили. В последние месяцы дома дешевеют из-за роста процентной ставки ФРС. Это правда. Как думаете, сколько еще продолжится стагнация на рынке недвижимости? Я думаю, что то, что происходит на рынке недвижимости, в большей степени определяется неизвестностью, что там впереди, нежели, допустим, вот тем interest rate, который сегодня есть. Я когда-то покупал и по 8 с лишним процентов, и по 7, там, и 3 четверти, и так далее. То есть нынешний interest rate исторически совершенно небольшой. Это неплохо, это очень неплохой интерес. Он, конечно, вырос по сравнению вот с тем, что просто на нуле сидело. Это правда. Но вообще это неплохой интерес. Я думаю, что они боятся, что ставка еще выше пойдет. Из-за этого мы пойдем в какую-то рецессию. Понимаете? А когда мы пойдем в рецессию, то непонятно, как долго это займет, непонятно, насколько глубокая будет эта рецессия. Вот сейчас им никак не удается экономику тормознуть. Понимаете, у нас уровень безработицы такой низкий сейчас, что вроде они повышают интерес, а экономика все прет и прет. Понимаете? Вот, поэтому какие-то сегменты, конечно, вот, допустим, с той же недвижимостью, там, где финансирование, банковские дела и так далее, это, на них влияет по-другому. Но, в общем, в целом, вот, прет, понимаете, все прет и, конечно, прет. Следите ли вы, там числа, где-то вот-вот-вот, на днях же они должны собраться, по-моему, в среду, они должны собраться, какое число-то будет, этот, Фед. И определиться, что они там. А может, я не помню с числом, не буду говорить. Вот, они должны собраться и сказать, что у них там с interest rate. Считается, что они сейчас еще 3/4% увеличат. И рынок ценных бумаг из-за этого лихорадит. Понимаете, то есть, все, ну уже все или еще что-то. Понимаете, вот. Следите ли вы за ходом дела суда по DV-2021? Нет. Сегодня было заседание суда по апелляции Госдепартамента на решение Мехты по выдаче визы. Ну, что сказать. Вот вроде бы демократическая администрация должна была бы радостно всех оприходовать, а они продолжают идти в русле того, что вот натворили трамповские эти ненавистники иммиграции. Фото на смартфон делала, вот пишут. Михаил, как Тесла себя в эксплуатации показывает? Как ваша машина? Не разочаровала? Нет, я очень доволен. И Тесла, и мы очень довольны. Я бы сказал, что вообще мы с точки зрения того, на чем ездим, очень-очень довольны. Так, 173 видно. Да, я, кстати, даже не обратил внимания. Вам видно? Но... Да? Да, молодцом, точно, точно. В норме, в зеленом секторе, да. Хорошо видно. Здравствуйте. Уведомление поздно пришло о стриме. Ну, бывает. Бывает, вообще не придет. Каким оператором связи пользуетесь? И какие его преимущества по сравнению с другими операторами связи? Вы знаете, у нас AT&T. Ну, во-первых, айфоны, они в основном... Я даже не знаю, они могут ли с другими, с кем. Наверное, могут. Но как бы они сразу идут с AT&T. И AT&T хороший провайдер, в общем. Вот. У вас, мои, уже звонят. Ты смотри, только мы упомянули. Ну-ка. Алло. Да, тут какие-то это спамеры, а? Нет, Светочка, мы в стриме. Мы в стриме. Мы закончим через там 20 минут. А что? У тебя планы на меня?
Да.
Но мне надо будет в офис еще съездить к 3 часам.
Ну, у меня планы на тебя.
Ну, какие планы? Хорошие? Да. Добрые планы?
Добрые.
Добрые. Ну, ладно. Так. Так, что там у нас? провайдеров. Я не знаю, я никогда не сравнивал тех и этих, десятых, двадцатых, там, и, в общем, нам пофигу. Как думаете, Байден останется еще на один срок? Я как-то сомневаюсь, он все-таки уже в возрасте мужчина. Как оцениваете его политику для пользы США? Ну, я вам скажу такую вещь. Если бы все, что сделал Байден, свелось бы просто к тому, что Трампа больше нет, я бы уже оценил положительно его влияние на политику США. Но на самом деле он довольно много чего делает, кроме того, что Трампа больше нет. Да? То есть вот мы видим, я считаю, что все-таки более-менее надежно он работает в отношении Украины. То есть многие критиковали бы его и критикуют за то, что он тут не додал и там чего-то и так далее. Но тем не менее позиция жесткая, позиция такая четкая. И слава богу, что не Трамп, да, который просто слил бы, как я не знаю, что. Они и сейчас пытаются, не будучи у власти, все это сливать. Вот. Хотя в целом надо сказать, что республиканцы довольно единодушны с демократами в этом деле. Там просто есть какая-то часть республиканцев, которые такие совсем трамписты уже, ну там уже совсем. Вот. И почему-то вот они так, я не знаю. Но да, и много других вещей. То есть он, я в целом очень позитивно оцениваю его усилия на законодательном фронте. То есть он умудряется, имея практически никакого преимущества, там, да, вот 50 на 50 в Сенате, он умудряется проводить какие-то инициативы законодательные, правильные, в общем-то, скажем, там, с инфраструктурой, да, там, инвестиции в инфраструктуру. Да, хотели на больше денег, но хотя бы так. Знаете? Ну и там много всякого еще тоже. Вот этот закон, он, правда, двухпартийно прошел, в том смысле, что при поддержке с обеих сторон, закон, например, о стимулировании производства микросхем, чипов в Соединенных Штатах. И кто-то мне сейчас рассказывал, что строится в Мексике колоссальное производство, то есть без того, чтобы чипы из Китая брать, будут брать из Мексики. Сейчас там строится и планируется, и там какие-то многомиллиардные вложения и так далее. То есть есть вещи, которые надо делать, они как-то делаются и так далее. Вот, поэтому у нас, к сожалению, мы не сравниваем Байдена с тем, что надо было бы сделать. Мы сравниваем Байдена с тем, какая была бы катастрофа, если бы осталось то, что было. И в этом смысле, конечно, Байден это большой плюс. А по сравнению с тем, как, допустим, надо было бы, как я считаю, да, то, конечно, можно было бы и получше. В частности, вот с иммиграционными делами, там, с теми же лотерейщиками и т.д. Если у меня имеется загранпаспорт, мне вводить данные загранпаспорта, у вас не будет такой возможности. Вам не предложат вводить там. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, в графу паспорт номер можно написать номер российского паспорта? Не будет графы этой. В этом году отменили. Уже не будет. Я занимаюсь ретушью фото в фотошопе на памятнике. Опа. Насколько эта работа востребована в США? Я не думаю, что это какая-то работа. В том смысле, что как профессия, что можешь сидеть целый день ретушировать, и у тебя будет возможность таким образом заработать на хлеб. Я очень сомневаюсь. Я даже представить себе такого не могу. Но я просто не знаю этой области. Может быть, там есть люди, может, там полстраны сидит и ретуширует. Я не знаю. На следующей неделе ФРС поднимет процентную ставку. Все-таки в среду, да? Я так помню, вроде должно быть. Как это повлияет на курс биткоина? Понять не имею. Кто же может знать? Там столько факторов влияет. Здравствуйте, когда нужно заполнять анкету? А вот с 5 октября. Но я говорю, что, ребята, подождите там недельку. Недельку подождите. Пусть волна пройдет. Вот пусть стадо бизонов пронесется. Мы потом выйдем нормально и пойдем. Чтоб нас не затоптали. Вот и спокойненько. Значит, посмотрим, какие ошибочки, какие там отзывы, где чего. Я специальное видео делал, я говорю, не спешите. Через недельку я сяду и так спокойненько пойду, все расскажу, все покажу. Насчет демократов. Адвокат от Говов. Что такое Гов? От Говов. Сегодня явно не был настроен на выдачу визы. Финансовый год прошел, и полномочия Госдепа на этом все. Злость берет на них, надеюсь, на американское правосудие. Да, неприятная очень история, очень неприятно. Что вы слышали о сложившейся ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана? Путин, руки прочь, оккупант. Я, честно сказал, вот только сегодня в нашем стриме кто-то что-то написал в самом начале. Я так не слышал ничего. Я даже не понимаю, зачем Кыргызстан нужен Таджикистану или Путину, например. Зачем он нужен? Зачем это все? Вот это вот ради чего? Украине нужно помочь, они должны выстоять. Добрый день, подскажите, как вы создавали бизнес? Было это, чтобы заработать, или веяние души, или просто случайность? Ну, удержаться не мог. Ну, очень прямо это тянуло меня к этому делу. Не как бизнес, но просто надо было открыть, так сказать, дорогу. Там люди ходят, не знают, что есть вот какое-то там тестирование, а сами лапу сосут. Ну, как я мог в стороне стоять? Я, соответственно, я это начал, запустил. Параллельно с работой, я же там первые два года же работал еще, и параллельно это все шло. Это очень тяжело было. Но я не мог удержаться просто. Меня Света, она висела на мне, чтобы я не занимался этим, но я не мог. Разве можно россиянину без кейса ломиться через Мексику? Ну, почему без кейса? Ну, пусть будет кейс. Придумывать кейс – обман. А ну вы не придумывайте. Вот вы и не придумывайте. Не надо вот обманывать. Вот к себе примените, к себе. Вот вы не любите обманывать, примените это к себе. А бросаться на амбразуру репрессий можно остаться на пару десятилетий в тюрьме в РФ. Как быть тогда? Ну если можно остаться на пару десятилетий в тюрьме, значит есть опасность? Я не понимаю. Где же нарисованный кейс это? Я не понял. Где он нарисованный-то? В ЮС не принято делать фото на памятники. А, как интересно-то. Да, кстати. Ну, есть. Ну, такие фарфоровые такие. Сток футич. С фейком нельзя идти ни в коем случае. Окей. Рассчитывает ли бункерный упырь и удастся ли ему это заморозить Украину и Европу и дальше бомбить критически важные объекты, инфраструктуры и так далее, и так далее. Ну, понятно, что на поле боя у них не получается. Поэтому, значит, они вместо того, чтобы, как положено, бомбить Воронеж, значит, они вместо этого бомбят вот там Харьков. Я думаю, что вот уже же вот, да, там сейчас ракетки-то подвозят, так сказать, оружие возмездия подходит. Поэтому, если они так будут делать, я думаю, им просто ответят адекватно, и как бы Запад это понимает. Вот, и за оружием не постоит, то есть без электричества, там, без тепла останется и все там рядышком, да, и Белгород, и Курск, и Воронеж. И Ростов-на-Дону, и там, может, еще что, там, Таганрог какой-нибудь там. И я думаю, что, да, Крым, так это уже вообще говорить не о чем. То есть, Крым полностью покрыт в зоне досягаемости всего, что надо. Поэтому, ну, что сказать, они, конечно, могут, да, то есть, это их, как бы, тактика. Они, как бы, если мы не можем военным путем, давайте тогда будем мирное население уничтожать. Ну, вы смотрите, они для того, чтобы привести Путина к власти, не то, что там Украину, они своих собственных убивали, они дома взрывали. Понимаете? Взрывали, там, какой там год был, 99-й. Вот, они собственное население убивали. Они и сейчас могут то же самое сделать. Они могут сейчас там пойти повзрывать дома где-нибудь, или там, я не знаю, ТЭЦ, там, или линия электропередачи, и сказать, это вот украинцы нам взрывают, там, вставай, страна огромная. Что-нибудь такое. Они легко это сделают. Это люди, для которых грохнуть там сколько-то тысяч собственного населения, вообще бессмысленный разговор. А что не грохнуть? Вот. Тем более, если там какие-то, да, вот там, буряты, например. Ну, этих-то кому жалко? Ну, правда, это же не только Кремлю, это вообще уже никому не жалко. В Москве, в Питере-то кто будет переживать там за бурятов там, или за дагестанцев? Поэтому они, конечно, все это могут. И явно собираются сделать. Значит, если их не остановят как-то, не тормознут, они, безусловно, как бы не побрезгуют. То есть мы хорошо понимаем, что они не побрезгуют. Так. Ага, ретушь, говорит, что-то. А это серьезная работа, говорит, за день 4 фотографии. Но это работа, да. Имею двойное гражданство. Можно ли использовать в анкете Green Card паспорт не страны рождения? Вам не нужен будет паспорт, но можете любым пользоваться. Абсолютно любым. Бывает, что у человека нет паспорта страны рождения. Я могу подаваться без сына, или мне все же обязательно нужно будет указывать, что есть сын, и прикреплять фотку. Вам нужно, если сын есть, если он не женат, если он до 21 года, вы должны его туда включить и фотку дать. Были ли вы на могиле советского актера Савелия Крамарова? Нет, не был. Все-таки хороший был артист, так и не нашел призвание в США. Ну, не скажите. Он, конечно, не был тут так известен, как он был известен там в СССР. Но он не то, чтобы уж совсем прямо так вот. Он все-таки снимался, зарабатывал и так далее. А София, вот, которая у меня работает, она дома у них была. А у меня учился приемный сын Крамарова. Он женился здесь на женщине из Грузии, грузинка. А вот сын этой женщины, вот он у меня учился в школе. Ну так, на память я не был с ним знаком лично, я не был у них дома, я не был у него на память, на могиле и так далее. Почему россияне думают, что Европа замерзнет? Ну, они в основном, нет, ну мечтать-то можно, они в основном на Украину надеются, что она замерзнет. А Европа, ну как, цены растут, там, допустим. Ну, еще раз, а на что им надеяться? На вторую армию в мире? Фуфло, а не армия. А на что им надеяться? Вот что у них есть, кроме фуфла? С нетерпением ждем 19-го на новом уроке. Что такое 19-е на новом уроке? А, это в смысле, сейчас, 16, 17. Это имеется в виду, наверное, понедельник. Окей. Для пожилых людей, не имеющих, не заработавших пенсию в США, есть возможность получения бесплатного жилья, кроме 8-й программы. 8-я программа тоже не бесплатная. 8-я программа берет треть дохода с человека. Другое дело, что если доход маленький, ну, допустим, у него доход там $1200, ну, с него берут $400 за жилье. Она не совсем бесплатная. Я не знаю, может, и есть. То есть, как бы 8-я программа — это массовая такая вещь, на ней миллионы людей. А все остальное я не знаю. Может и есть. Россияне, так, пофиг на Европу. Может быть, да. Не только дома взрывать. Курск, Норд-Ост, Беслан, Украина. Ну, я к тому говорю, что не брезгливы. Вы когда-либо брали кредит под бизнес? Нет. Мы год в США. Есть ли минимальный порог нахождения здесь? Про ипотеку слышали? Нет, минимального порога нет. Банки смотрят так, что в состоянии ли вы вернуть деньги. Вот так. А это не так связано непосредственно с пребыванием в стране. Про ипотеку слышали, что дают не ранее 2 лет нахождения. Это неправда. Абсолютная неправда. Ипотеку они хотят, чтобы вы в профессии были 2 года. В профессии. Допустим, вы работали там, я не знаю, там 5 лет программистом, я не знаю, в Москве. Приехали в США, и вот вы уже полгода в США, у вас есть на down payment, вы хотите купить дом, и они говорят, а сколько лет ты в профессии? Вы говорите, 2 года. Говорит, хорошо. Или вы говорите, я вот сейчас курсы закончил у дяди Миши там. Они говорят, это маловато, надо 2 года в профессии. Курсы засчитываются в профессию. Кстати, вот если вы год работали и год учились до этого профессии, то у вас 2 года опыта в профессии. Но насчет того, что не дают ипотеку первые 2 года, это абсолютно не так. Сыну 15. Это про то, что теща не дает доступ к сыну. И я не знаю, где он. Да. Крамаров в Штатах снялся в довольно известном фильме «Москва на Гудзоне». Да, да. Дядь Миш, я айтишник с огромным опытом. И нам, моей семье, пришло разрешение по U4U. Жена говорит, едь один. Если все получится, мы подтянемся. А у меня сомнения по поводу разрешения и сроков его ожидания. Ну, что делать? Значит, приезжайте, работайте пока удаленно, там, например, на своего работодателя, который у вас есть, и ждите разрешения на работу. Ну, можно так. Можно зарегистрировать там какой-нибудь LLC и на него брать проекты. Да, так можно. Спрашивая о процентной ставке ФРС, я имел в виду вообще, имеется ли зависимость от нее фондового рынка в целом. Еще как? Еще как? Как у Калифорнии получается быть штатом с хорошей соцподдержкой и при этом с огромными возможностями для предпринимателей и специалистов? Идеальная система. Ну, что вам сказать? Не знаю. В принципе, технологии, всякие революционные идеи, какие-то прорывы технологические и так далее, они случаются там, где посвободнее. Они не случаются в каких-то монархиях, где все стоят под козырек. Понимаете, это происходит там, где есть какой-то уровень свободы. Вот, поэтому вы обратите внимание, что вот если вы посмотрите на либеральные штаты со всеми как бы минусами либерализма такого, там и, скажем, бездомные, там и так далее, и так далее. Но уровень доходов в либеральных штатах нам намного выше, чем в консервативных. То есть намного. Вот. И если в консервативных штатах люди где-то зарабатывают, то это города большие. И большие города голосуют подавляющим большинством за либералов. Скажем, там, если возьмем такой консервативный весь из себя Техас, то и Даллас, и Хьюстон, и там, что там еще есть, они все абсолютно либеральные насквозь. Понимаете, то есть там, где экономика, там, где промышленность, там, где заработки и так далее, там либерально. Есть вещи, которые, вот как звери, знаете, есть, которые в неволе не размножаются. Вот то же самое с технологиями, понимаете. А там, когда деньги есть, уже хватает и на бедных, и на тех. Почему бедные, почему бездомные, почему в Калифорнию? Потому что деньги есть, понимаете. А если штат, как там, ни работы, ни того, ни сего, там доходов нет, а откуда деньги-то бездомных содержать, откуда деньги? Понимаете, это все связано. То же самое Нью-Йорк, там, да, вот большой город, но там колоссальный оборот денег, понимаете, поэтому там туда, там холодно, но стекаются люди, стекаются бездомные, там колоссальное количество бездомных. Нью-Йорк на втором месте после Калифорнии по количеству бездомных. А на третьем месте Флорида. А? Как интересно. В анкете грин-карты обязательно используют загранпаспорт. Уже ничего не надо, ни, того, ни ID, ни паспорт, ничего. Повлияет ли негативно участие в лотерее на то, что планируем пересекать границу через Мексику? Нет, абсолютно нет, никак. То бишь, финансируемого государством США жилья для пожилых людей, не заработавших себе пенсию, априори нет. Есть социальные программы. Есть социальные программы для бедных. Вот, для бедных, которые никогда не работали, для бедных, которые когда-то работали, но не заработали пенсию. Заработали пенсию, но пенсия это очень маленькая и так далее, и так далее. Для бедных, то есть по состоянию, так сказать, финансовому, есть программы. Вот в частности, 8-я программа есть. Может быть, есть какие-то еще программы. Например, может быть, какая-то программа в городе Сан-Франциско. Вот, например, в Сан-Франциско есть свои программы, которые не федеральные, а городские. Есть. Может быть, там какой-то штат Калифорния где-то что-то субсидирует. Тоже, может быть, есть. Я не знаю. Но на уровне федеральном вот есть вот эта 8-я программа. Я не знаю, вообще федеральная ли она. Или калифорнийская, даже не могу сказать. Ну, наверное, федеральная, да. Так что. Как быть, если нет поручителей, а он нужен, если переходишь границу через Мексику? Я не знаю деталей. Находят поручители? Вы могли бы также реализоваться в Нью-Йорке, если бы туда переехали в 90-м и открыли там школу. Но у меня не было желания открывать школы, понимаете? То есть, если бы я оказался в Нью-Йорке, то, скорее всего, я бы начал как-то, ну, состоялся не в IT, как там тестировщиком, понимаете? Может быть, я закончил бы школу там программистов какую-нибудь. Там много было, там, таких курсиков было много. Может быть, я там поучился бы, нашел работу программистом. Но просто так сложилось. У меня не было стремления школы открывать. Абсолютно никакого. Так просто вышло. Так. о либеральности и консерватизме. Бедные штаты более счастливые, чем богатые. Видимо, религиозная составляющая оказывает на это влияние. Я не знаю. Вот Мексика, например, очень счастливая страна. Вот как бы есть там по каким-то опросам, там получается, что самое счастливое население в мире в Мексике. Черт его знает, они довольны. Вот, вот живут вот так, как они живут, и довольны. Хочу неудобный вопрос задать. А что делать-то надо было Путину? То есть, где ошибка, как надо было? Понятно, что сегодня ситуация уродливая, а все-таки как надо было? Надо было. Отсидел там два срока президентских и уйти. Вот, собственно, и все. Как надо было? Вот. А я уже не говорю о том, что не надо было идти ему в президенты. Совершенно не его это дело. Он и не политик никакой, ничего. Там его... Вообще не надо было ему в это все дерьмо ввязываться. Вот. Но если уже он оказался президентом, вот отбыл свои два срока и пошел. Нормально. Сказать, молодец. Передал власть. Хорошую традицию установил. Понимаете? А он что сделал? Узурпировал власть. Отменил выборы. Фактически, да, по факту, в стране выборов в стране нет, политической деятельности нет. Последние годы просто устроил там 37-й год и так далее, и так далее. Что было ему делать? Застрелиться. Или там принести в Кремль ядерный заряд большой, собрать там всех своих соратников и взорвать этот заряд. Вот, может быть, вот это было бы достойно. Для тех, кто никогда не работали ввиду их преклонного возраста на момент их приезда в США... Есть, да, они получают так называемый SSI, Social Security Income, такое пособие, можно сказать. Практически вот все наши родители, они же приехали в США уже в нерабочий возраст, вот, и пенсионным. Вот они получали этот SSI, субсидированное жилье, им там оплачивало государство, оплачивало, да. Есть ли смысл купить первый дом в Сакраменто, работать в долине, он-сайт пару дней в неделю, остальное ремонт? А это как вам нравится? Кто-то скажет, что есть смысл, кто-то скажет, я бы не стал так, а как хотите. Советуете ли вы Джексонвилл для переезда? С моей точки зрения, Джексонвилл редкостная помойка. Но, ну еще раз, ну люди там живут, и может быть им нравится, и так далее. Я сравниваю с тем, что тут вот у нас, тут вот мы живем. Я бы не стал там жить. Нет. Можно ли в 2022 году участвовать в лотерее уроженцам России? Я думаю, да, и список еще не опубликован, но я не вижу, почему бы нет. То есть политические факторы на это не влияют. Стал бы трейдером или брокером на Stock Exchange? Вряд ли. Считаю, что секрет доллара не в ФРС, а в англосаксонской культуре. Ну, это такой вопрос сложный. Больше двух сроков – это уже диктатура. Ну, узурпация власти, конечно. Вы говорили, что сейчас рынок тестирования невероятно горячий. Это правда. То есть, сейчас вы выпускаете по 1000 выпускников в год, и всех забирают быстро. Так нельзя сказать. Есть люди, которые никогда не пошли искать работу. Есть люди, которые просто курс не закончили. По-всякому. Но вот в этом году у меня будет, лично у меня, вот в моей онлайн-программе будет, ну, допустим, человек 700-800. Вот так, примерно. Плюс еще кампус, плюс еще кроме нас до хрена народ. Вот, поэтому, значит, но существенно, что те, кто пошел искать работу и делают правильные такие телодвижения, находят работу там достаточно быстро. Вот. Не то, что их прямо за неделю расхватывают, как горячие пирожки, но соответствовать, искать работу. Что-то делать надо. Просто так работа не падает. Когда закончится лотерея Green Card? Ну, где-то в ноябре, там, в каких-то числах, я не знаю, 8-го там. Они скажут. Из большого спорта нужно вовремя достойно уйти. Да. В плане здоровья у тех, кто выиграет грин-карт, есть ограничения только у тех, кто заражен всякими инфекционными заболеваниями. Есть список заболеваний, с которыми не пускают. В Крайами скажите про район Глендейл. Глендейл, а что сказать? Это такое место, где одно из мест, где очень много из Армении людей, ну или, скажем так, армян в целом, да, не знаю откуда, там из Америки, может быть, родились тут. Но, короче, Глендейл такой центр армянский, очень существенный, значительный. Не Лос-Анджелес, конечно, но тем не менее. Ну почему? Ну, вроде нормальное место. Я не очень знаю кого-то оттуда, потому что сам я не живу в тех краях. Понимаете, вот мы здесь живем, вот у нас тут, вот в Кремниевой долине. И Глендейл все-таки это на приличном расстоянии. Ваши наработки в плане поиска работы конкуренты копируют или все равно вы впереди всех из-за опыта и подхода? Во-первых, надо знать наши наработки. Это тоже они так, не то что там свободно лежат. Во-вторых, я не думаю, что они заинтересованы, потому что они зарабатывают деньги не в тот момент, когда люди находят работу, а в тот момент, когда они приходят учиться и платят деньги. Ну смотрите, вот я вам просто объясню. Последнее, что я сегодня расскажу и пойду. Значит, смотрите. Если я не даю рекламу, да, значит, а я не даю, соответственно, люди ко мне идут, потому что они знают кого-то, кто нашел работу. То есть моя реклама – это мои трудоустроившиеся выпускники. Соответственно, у меня все внимание вот на этом. Если к вам приходит новый бизнес, потому что вы даете рекламу, то у вас весь фокус на том, как с помощью рекламы получить больше и больше и больше нового бизнеса. Вам без разницы, что с ними дальше будет там. Ну, найдут работу хорошо, не найдут. Ну, не найдут. Вот у нас вот тут все. Вот, понимаете, у нас на входе. У меня реклама на выходе, понимаете, а у них на входе. Поэтому я не думаю, что они вообще заинтересованы хоть как-то. Вот, собственно, и все. Про опыт, конечно, они... Конечно, это... Тут есть вещи, которые не скопируют. Но, скажем, если бы у меня там кто-то это делал, посторонний человек, и там где-то посторонний, и всюду посторонний, они все как-то какую-то фигню делали. Но поскольку я это сам делаю и обладаю каким-то таким достаточно существенным познанием в этом во всем, то сложно конкурировать на уровне, там, вот кого-то нанял, он там за 3 копейки, он там сидит, всем рассказывает, что надо на LinkedIn там профан создать. В РФ армяне дороги строят летом, а зимой к себе улетают, как птицы. Ну, птицы сами улетают, а люди все-таки больше на самолете. Да. При прохождении МОМ, там есть список, нужно пройти все анализы. Вы еще не перешли на Windows 11? Если нет, то почему? Вы знаете, где-то я перешел. По-моему, у меня вот, по-моему, на лэптопе на моем... На даче-то я его оставил, там перешел. Ну, так спросили, говорят, я говорю, ну, давай перейдем, посмотрим. Мне больше нравится, вот как было, ну, хорошо, я не знаю. Ну, черт с ним, ладно, пусть будет один. Что с Джексонвилл не так? Почему помойка? У меня там родственники много лет живут именно там. Ну, так им хорошо. Ну, я же не говорю, что им помойка. Я говорю, мне помойка, а они пусть живут на здоровье. Живу в Глендейле 3 года. Хороший, спокойный, чистый, но дорогой район. Опа. Как и Бурбанк и Пасадина. Но только тут преобладает армянское население. Да. Да, вполне приличное место, кстати, да. И Бурбанк, и Пасадина очень даже приличные, да. Ну, хорошо. Значит, давайте мы тогда на сегодня закончим. Уже мы перевалили за 3 часа. Значит, на какую работу можно рассчитывать по приезде в США, имея высшее образование, международные отношения, бакалавриат? А все что угодно, там, от стройки до, там, допустим, какой-нибудь офисной работы. Все что угодно. Не то, что кто-то охотится за выпускниками там, из другой страны по международным отношениям. То есть такой охоты нет. Так, что там не так в Джексонвилле? Климат не так, цены бросовые там из-за этого. Там же, там можно на пляж пойти, пляж замечательный. А так, ну а что? Вы посмотрите, сколько там стоит недвижимость. И спросите себя, почему в нормальном месте, допустим, если это нормальное, почему там такие цены, как будто оттуда вообще все население ушло? И там что там, бомбежка прошла, что там произошло? Вот и все. Дача. Когда я говорю дача, ну, дом. У нас есть дом. У нас есть дача. Дом, который мы используем в качестве дачи на побережье. Просто Это то, как мы используем. Это просто обычный дом, самый обычный дом. Все, ребятки, счастливо и до новых встреч.